5 минут в Москве. Доброе утро!
Немного здравствуйте!
Немного не попадая в такт музыки.
Да, микрофон.
Майкл Наки и Маша Майер здесь в студии. Это наш утренний разворот. Ближайшие 3 часа проведем мы с вами посредством видеотрансляции на YouTube-канале «Эхо Москвы» и на волнах радиостанции «Эхо Москвы». И в ближайший час вас ждет обзор прессы, а также «Спорткурьер», медицинская рубрика, экономическая рубрика и автомобильная рубрика. Все это будет у нас. Включайтесь, подключайтесь к обсуждениям. Утренний разворот. Маша Майерс и Майкл Наки. Мы начинаем.
Как давно мы не встречались. Реклама.
Где лучше приобретать недвижимость? В стране, где туристический бум, высокая доходность и нет налога на недвижимость. Крупнейший застройщик Orbi Group предлагает поездки в Батуми для покупки апартаментов премиум-класса с мебелью и техникой в центре города в 100 метрах от теплого Черного моря. Всего за 3 миллиона рублей с первым взносом 300 тысяч рублей. Годовой доход от 500 000 рублей. Ближайшие поездки с 12 по 14 апреля. И со 2 по 5 мая. В поездку входят перелет и проживание. Звоните в наши офисы в Москве и Петербурге. 8 800 550 7276. Звонок бесплатный. Мы работаем без выходных. Подробнее на orbi.net.
Рекламируем все.
В соответствии с законом и руководствуясь здравым смыслом.
Рекламная служба
«Эхо Москвы».
Разворот. 8:07. Утренний разворот. Маша Майерс и Майкл Наки. К нам присоединяется Лев Гулько с обзором прессы. Доброе утро.
Доброе утро.
О чем пишут газеты?
Ну, о чем они могут писать? О том, что случилось вчера, например, хорошего. Или, ну, это кому как, на самом деле, да? Пишут вот о нечаянной домохозяйке. Вот хороший заголовок.
Это вчера мы обсуждали нечаянная. Эту девушку. Симпатичная.
Да, может быть, все зависит от вкуса.
Ну, слушай.
В политическом смысле.
Да, давай в политическом смысле.
Да я не знаю, кто-то хочет поменять единовращенный ЛДПР, ну, пожалуйста.
Да. Ну, скепсис сквозит в словах. Да. Да. Мы не по партиям ориентируемся, а по персоналям. Хороший человек может быть где угодно.
А я не знаю, хороший или нет.
Я ориентируюсь на сменяемость просто.
Вот,
на
сменяемость,
на политическое движение.
Сменяемость власти, понимаете. Мы же тут это... За все хорошее, против всего плохого.
То есть за
сменяемость. Я в сторонке встаю, если возможно.
Нет уж, сидите.
Вот, нечаянная домохозяйка от газеты «Коммерсант». Партия власти готова работать сколь угодно с новым мэром Усть-Илимска. Вот о ней идет речь. Зовут ее Анна Щекина, да?
Ну, наверное, да.
Русский Щекина же, да? Не Щекина же.
Да, Анна Щекина.
Анна Щекина. Собственно, «Единая Россия» призывает не драматизировать ситуацию, обещают сотрудничать с новым мэром без оглядки на партийную принадлежность. Собственно, партии власти больше нельзя полагаться на отсечение сильных конкурентов. Протестное настроение позволяет победить любому случайному человеку, который вообще никакой кампании не ведет. Это говорит эксперт.
Ну да.
Вот. Ну,
протестное настроение, понятно.
Протестное настроение на них, собственно говоря.
Поэтому мы будем при помощи ЛДПР протестовать против «Единой России». Да. Да. Особенно, если речь идет о молодой, симпатичной девушке.
Мы, как жители Усть-Камска, будем активно протестовать.
Прекрасно. Протестуйте. Что еще? Еще газеты пишут о том, что независимые пишут о том, что рублевое счастье оказалось недолгим.
А было?
Как всегда нас, так сказать... пугают. Никто, правда, уже не пугается, но не пугают. Доллар будет дорожать после уплаты корпоративных налогов. Ну, был, немножко снизился. А краткосрочный период ослабления доллара в России, который еще вчера стоил дешевле 64 рублей, ну, я понимаю, что на это обращают внимание люди, у которых...
Есть доллары.
Причем в большом количестве. Потому что есть доллары в маленьком количестве. Рубль туда, рубль сюда, никакой разницы не играет абсолютно. Вот. А все это остается в прошлом. Уже с конца марта курс, внимание, мультимиллионеры, американской валюты может вернуться к привычному уровню 65-66 рублей. В понедельник Центробанк ослабил рубль к доллару сразу на 78 копеек. безумные деньги, огорчив тем самым игроков от фьючерсского рынка, где был установлен исторический рекорд тех, кто верил в укрепление рубля. Да никто бы, а кто заработать хотел.
Да?
Кто-то заработал, наверное.
Ну, нет, не совсем. Слушай, но мы тоже хотели
очень
заработать.
Очень многие процессы в экономике завязаны на курс, поэтому что здесь? Это, конечно, не про 78 копеек, ну, а про то, что...
Вот именно.
Как это сказать, неприятная ситуация из четырех букв. На заканчивается, неважно. В экономике.
Да ладно, прям я бы не сказал.
Ну, неприятно.
Да, нет, ну, в любом случае, ездить
если
все дороже.
Если бы доллар укрепился, рубль укрепился.
Да, но никто как-то не...
Никто не ездит?
Кто ездил, тот как-то не прекращает ездить.
Ну, там, ограничивает себя.
Слушай, ну, не связано это с потреблением, с тем, что люди ходят по обменникам.
Конечно,
и меняют на 78 копеек. Не связано.
Вот я, например, был... Да. Вот когда ездил последний раз куда-то, это было еще ого-го, 26 лет назад, чуть поменьше. Я делал сэндвич. Ну нет, в прошлом апреле я ездил в Барселону. И вот поскольку рубль столь низок, а зарплата у меня в рублях хорошая, но маленькая, и значит, мы делали сэндвичи там и с ними ходили, потому что в ресторанах ходить как-то очень обременительно.
Еще какие способы заработать?
Да, как говорит один мой знакомый, надо, милый мой, не меньше тратить, а больше зарабатывать.
Это так только бизнес-тренеры говорят, неправда. Не надо все на себя
переносить. Правда.
Живите по правде. Нет, я против. Пусть экономика поправляет. Чего я должен работать? Пусть экономика работает. Это неправильно. Я и так работаю.
Не
хватает.
К тому времени, пока экономика заработает, жизнь закончится.
Обидно.
Понимаешь? Поэтому надо, если не имеешь того, что любишь, люби то, что имеешь.
И это безусловно. Вот очень я тебе сэндвичи любил, которые делал.
Что экспортные товары покупаешь за доллары, все, что тебе возят сюда, не из Китая, я имею в виду. Если ты в Китае только с юанью будешь рассчитывать.
Я ничего не покупаю. Я только еду покупаю, только российскую. Российский сыр, лимонад Байкал. Все знают мою корзину, которые за нами следят.
Корзину, картонку
и маленькую. Корзину потребительскую, да. Я вообще главный апологет российского производителя. Обожаю докторскую колбасу российскую. Единственная проблема с импортозамещением, что российские товары тоже стали стоить дороже после импортозамещения.
Да.
И
потому
вот это проблема.
Закупает.
Так, что еще пишет?
Значит, скоро лето, скоро люди пойдут на дачу и уже, собственно, готовятся к этому. В мае Государственная Дума, пишет российская газета, рассмотрит законопроект о продлении еще на год до 1 марта следующего года, так называемой дачной амнистии, то есть упрощенного порядка регистрации недвижимости на землях для индивидуального жилищного строительства и ведения садоводства. Есть предложение сделать амнистию бессрочной.
Угу.
Это тоже есть.
Угу.
И впервые такое понятие, как дачная амнистия, ну, дальше, так сказать, газета выходит в историю немножко, появилась в 2006 году. Вот за 13 лет существования дачной амнистии в собственность по упрощенной процедуре было оформлено 13 миллионов домов и дач. Она неоднократно продлевалась, дачная амнистия, по экспертным оценкам, вот такая сумма. Сумма, количество домов, можно так сказать по-русски?
Можно.
Можно, хорошо.
Нам все можно.
Да. Насколько это масштабно, эксперты оценить не берутся, так как регионы как раз занимаются выявлением объектов недвижимости для того, чтобы сподвигнуть их владельцев заняться оформлением прав. Вы знаете, что будут летать, да, беспилотники, все там снимать, и ничего так просто не скроешь.
Это тут правдивая информация или ваше предположение?
Нет, правда.
Беспилотники? Вот эти Почты России, которые об стену бьются?
Это,
или
я
какие
не знаю,
беспилотники?
Почты России, да. Будут фиксировать то, что вы построили.
Беспилотники.
Может и беспилотники, а может и...
А может и пилоты, может летают самолеты.
Да.
Записывают.
Например, в Московской области, по данным МОСОБЛБТИ, было выявлено 900 тысяч объектов индивидуального жилищного строительства, из которых только половина находится в собственности. Ну, на самом деле, речь идет о том, что люди строят там большие многоквартирные здания на территории своего дачного участка, продают их, сдают там и прочее, и никто за это ничего не получает.
Обманывают всех.
Государство имеется в виду. Вот. А я так думаю, что из-за этого. И еще одна публикация. По каким учебникам будут заниматься в школах за счет для букваря? Министерство просвещения разработало новый порядок экспертизы учебников. Сколько книг нужно школе? Знает ли 7-летний ребенок слово «форзац»? В каком классе ученики проходят дактиль и анапест? Педагоги, эксперты, чиновники ломают копии, говорят о том, как, к чему и по каким книгам нужно учить детей. Вот это тоже есть сегодня в российской газете.
Делаем перерыв на новости и вернемся к утреннему развороту с Машей Майерс и Майклом Наки.
Маша.
Москве 8:15. Краткие новости на эхе Москвы. В Сирии погибли трое российских военнослужащих, сообщило Министерство обороны. Это произошло в конце февраля. Автомобиль, в котором ехали военные, попал в засаду в провинции Дейр-эз-Зор. По официальным данным, 2015 года в Сирии погибли более 100 россиян. На исполнение законопроекта о суверенном Рунете потребуется более 30 миллиардов рублей. Это на 10 миллиардов больше, чем заявляли авторы инициативы месяц назад, сообщает РБК. Законопроект о суверенном Рунете принят в первом чтении в феврале. Дата второго чтения пока не назначена. В Бурятии возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что администрация Северобайкальского района сдала в аренду местному депутату на 49 лет водный объект. Это озеро, которое находится в экологической зоне Байкальской природной территории. Объект находится в федеральной собственности, сообщает Интерфакс. Корпорация Apple представила сервис Apple TV+. В создании контента будут участвовать известные режиссеры и актеры. В частности, Стивен Спилберг, Дженнифер Энистон и телеведущая Опра Уинфри. Доступ будет продаваться по подписке. Ее цена пока не объявлена. Самолет British Airways по ошибке приземлился в Шотландии вместо Германии. Как сообщает BBC, пассажиры узнали об этом только после посадки, когда по внутренней радиосвязи объявили «добро пожаловать в Эдинбург». Ошибка произошла из-за того, что пилотам вручили неверный полетный план. Авиакомпания извинилась перед клиентами. Пассажиры этого рейса уже прибыли в Дюссельдорф. Доллар сегодня 64 рубля 50 копеек, евро 72 рубля 92 копейки. Это курсы Центробанка. В Москве сейчас плюс 1 градус, днем облачно с прояснениями, небольшие осадки и до плюс 6. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы».
Реклама.
Не наше дело, какой у вас бизнес. Как выбираете сотрудников, где находится ваш офис и какой сейчас оборот? Ведь это ваше дело, а наше – вам помогать. Расчетный счет и другие услуги для бизнеса на locobank.ru. Локобанк. Банк миллионов.
КБ Локобанк АО.
Фактор риска. Программа о страховании в жизни каждого из нас.
У микрофона Анна Князева. Доброе утро. Поговорим о тенденциях на рынке КАСКО. Как рассказал руководитель дирекции розничного бизнеса компании «Ингострах» Виталий Княгинчев, страхователи переходят на неполное КАСКО, однако оформляют больше дополнительных опций.
На рынке наблюдается тенденция оптимизации стоимости полисов КАСКО. В портфеле страховых компаний все больше преобладают полисы с так называемым усеченным покрытием. 65% полисов – франшиза, либо договора, которые покрывают ограниченное количество рисков. 35% полная КАСКО, 45% франшиза и 20% приходится на усеченные полисы.
Рейтинг наиболее популярных опций при этом не меняется.
Сбор справок и выезд аварийного комиссара до сих пор пользуются спросом. Но в последнее время появились новые опции ГАП или постоянная страховая сумма. А также страхователи приобретают опцию технической помощи на дороге.
Самая частая причина обращений по КАСКО – это ДТП.
Составляет 64% обращений. 23% связано с повреждением автомобиля отскочившим или упавшим предметом. И 11% обращения по поводу противоправных действий третьих лиц. Основной тенденцией страхового рынка является цифровизация. Все продукты стало возможным покупать либо на сайте, либо в мобильном приложении страховой компании. Последний год появились приложения, с помощью которых можно не только приобрести страховой полис, но и урегулировать страховой случай прямо на месте ДТП. Несмотря на то, что мобильные приложения пока не пользуются популярностью, за этим будущее, поэтому мы готовы предоставлять цифровые услуги уже сейчас.
Фактор риска. Программа подготовлена при участии СПАО «Ингострах». Сайт ingos.ru.
Спорткурьер.
И 20 минут в Москве. Утренний разворот. Маша Майерс, Майкл Наки. К нам присоединяется Константин Похмелов со спортивными новостями. Доброе утро.
Здравствуйте, друзья.
Смотреть на нас можно на YouTube-канале «Эхо Москвы». Подключайтесь туда, пишите в чат ваши комментарии и вопросы. Константин, ну что в спорте происходит? Произошло.
Там всегда что-то происходит. Жизнь. Вот, например,
Александр Овечкин вместе со своими товарищами из Washington Capitals побывали на приеме у Дональда Трампа.
Ага. А в связи с чем они удостоили
подобной чести? Ну, в связи с тем, что они в минувшем сезоне выиграли Кубок Стэнли впервые в карьере. Ну, и по традиции так вот приняли его. Говорят, там очень весело было. Президент американский все время смешил российских хоккеистов. Ну, в общем, так весело все прошло. Доставило, я так понимаю, встречу всем удовольствие. Хоккеисты подарили Трампу сувениры всевозможные. Ну, как всегда, там... маечку, клюшечку, ну и так далее, и тому подобное. Вот. А тем временем в самой Национальной хоккейной лиге тоже произошло событие весьма значимое. Никита Кучеров, форвард команды Tampa Bay Lightning, я напомню, который является лучшим бомбардиром нынешнего чемпионата. Так вот, он забросил в победном для своей команды матче Бостоне, забросил одну шайбу, и теперь в его активе стало 121 очко за результативность, 38 заброшенных шайб и 83 результативных передач. Чтобы вы поняли масштаб бедствия, я скажу вам, что это третий результат в Национальной хоккейной лиге по результативности за последние 20 лет. Более того, уступает Кучеров совсем немножко лидеру Джо Торнтону, у которого 125 баллов в сезоне 5-6 годов, и легендарному Яромиру Ягру, у которого 123 балла. Это было... уже не помню в каком году, но тоже довольно давно, с учетом того, что Яромир Ягр, как вы понимаете, уже дедушка мирового хоккея. Ну да ладно, дело не в этом, что велика вероятность, дай бог, конечно, Никите здоровья и хорошего самочувствия, чтобы он довел регулярку до конца, а если он ее доведет до конца, я абсолютно уверен, что он перебьет все рекорды, и это будет, конечно, фантастика, по-другому не скажешь, особенно с учетом того, как тщательно за океаном относятся к вот всяким, всякого рода статистическим показателям. Ну,
тщательно, правда, в смысле, тщательно считают или тщательно чествуют?
И потом? Считают, и чествуют, и, как говорится, почитают за это, и помнят все рекорды прошлых лет. И, ну, что ты... Там культ в этом смысле, причем не только в хоккее, но и в баскетболе, и в американском футболе.
Любят они очки всякие.
Да, мы любим футбол, и поэтому следим за отборочным циклом к чемпионату Европы, который буквально не так давно начался, а уже в матче второго тура заканчиваются. Вот. Накануне состоялась, в частности, встреча между сборными командами Португалии и Сербии, которая крайне неудачно сложилась для лидера португальцев Криштиану Роналду, потому что мало того, что его команда не смогла победить, игра завершилась в ничью 1-1, так еще и сам Роналду дернул, по всей видимости, заднюю поверхность бедра, никто его не атаковал, момент был совершенно не контактный, просто неудачно что-то сделал неудачно, в общем, получил травму, и в преддверии, конечно, матчей Лиги Чемпионов будет большая потеря, если Криштиану не сможет помочь Ювентусу.
А насколько такие травмы могут быть? Вот это растяжение, я правильно понимаю?
Ну, я не готов, потому что пока более подробной, детальной информации, это было вчера поздно вечером, я думаю, что конкретная уже медицинская информация появится сегодня, тогда мы сможем говорить об этом уже более конкретно. Дай бог, чтобы все обошлось, потому что всегда хочется, чтобы все команды, вне зависимости от того, болеешь ты за них или нет, все-таки играли в оптимальном составе, а когда речь идет о таком великом футболисте, как Криштиану, сами понимаете. Вот. Из других результатов отмечу победу уверенную действующих чемпионов мира французов над командой Исландии со счетом 4-0. Команда Англии разгромила черногорцев на выезде 5-1, причем первыми англичане пропустили, однако затем, вот как я уже сказал, 5 мячей наколотили. Команда Украины Команда Украины играла со сборной Люксембурга и с большим трудом вырвала победу на третьей добавленной минуте, причем благодаря автоголу. Но, тем не менее, украинская команда уже вторую победу одержала. И это, конечно, приятно. Имеет неплохие шансы на то, чтобы пробиться в следующий раунд.
А вот для тех, кто следит, да, за этими отборами, о каких промежутках временных идет речь? То есть, когда эти отборы завершатся и какая там периодичность матчей?
Ну, с матчей вот таким сейчас по новому расписанию выделяются такие окна в национальных чемпионатах двухнедельные, и обычно за них команды проводят по одному, по два матча. Вот когда следующее окно, по-моему, в июне, если мне память не изменяет, в начале июня. Ну, а отборочный цикл, если у нас чемпионат Европы в 22-м году, да, значит, вот к концу нынешнего года, или же там он завершится. Вот, потому что там же еще есть Лига наций, которая делегирует 4 команды в финальную стадию чемпионата Европы, где, я напомню, 24 команды будут играть. Вот, и 4 команды из Лиги наций. Так вот, заключительные матчи плей-офф Лиги наций пройдут уже весной 2020 года. В общем, еще есть...
Через год аж.
Да. Вот, ну и возвращаясь к футболу, скажу, чего нам ждать сегодня. Сегодня, кстати, немало любопытных встреч. Команда Дании открывает отборочный турнир матчем со швейцарцами. Сборная команды Грузии встретится с командой Ирландии на выезде. А также интересное противостояние, такое сугубо скандинавское, Норвегия против Швеции. Угодили они в одну группу и... Посмотрим, чем это закончится. Команда Италии сыграет с Лихтенштейном, сборная Финляндии с командой Армении. Кстати, именно эту игру покажет телеканал Матч ТВ. Вот Армения и Финляндия в 8 часов вечера по московскому времени. Можете посмотреть.
Есть какие-то потенциально команды, скажем, с сюрпризом, или вот заметно ли что-то по составам наподобие того, как вот хорватов выиграли не так давно? Вот там вчера Алексей Осин рассказывал, что венгры, да, по-моему, венгры выиграли хорватов. Вот есть ли какие-то такие потенциальные сюрпризы, которые мы можем ожидать от...
Ну, если вот мы говорим о сегодняшних матчах, то, ну, честно говоря, трудно предположить, потому что...
Но то они и сюрпризы.
Ну, совершенно верно.
Но может быть то, что сербы выиграли в ничью играют с португальцами, это сюрприз или нет?
Ну, с моей точки зрения, да, потому что, во-первых, дело происходило в Лиссабоне, а во-вторых, ну, как сказать...
Не очень сравним уровень команд.
Ну, с моей точки зрения, да, португальцы все-таки посильнее... Вот. Ну, видишь, а игра показала наоборот. Сегодня может случиться все, что угодно. Но вот команда Италии вряд ли проиграет Лихтенштейну, при всем моем уважении к команде этого крохотного княжества. Еще одну тему хочу затронуть, буквально коротенечко. Сегодня контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрит дело о российских высказываниях Павла Погребняка, форварда Урала. Я напомню, что не так давно Погребняк высказался против натурализации футболистов. Впрочем, говорят об этом частенько и многие, в том числе и футболисты, но здесь это было как-то так сделано громко, что ли, можно так сказать. Громко, не в проброс, что называется.
А вот. Что это, о чем идет речь? О том, что паспорта получают
легионеры? О том, что он не хотел бы, чтобы темнокожие футболисты выступали за сборную России.
А, Паша, все, Погребняк, я поняла, да, я видела эту
не хотел бы...
Так, оскандалился слегка.
Да.
Жестковато, да.
Вот, а я напомню, что в сборной России сейчас выступают сразу 5 футболистов, которые, собственно говоря, натурализированы. 3 бразильца и 2 немца, ну вот за последнее время выступали, да. Ну и, в общем-то, все мировые тенденции, когда там огромное количество людей, которые там родились в одной стране, но имеют какие-то корни, и потом, я думаю, что просто не хотелось бы, чтобы Погребняка, как бывшего футболиста сборной, за это сильно наказывали, потому что там на самом деле срок дисквалификации может быть довольно серьезный, вплоть до 10 матчей. Стоит ли такое высказывание, вот такого наказания? С моей точки зрения, нет.
А что он вообще это самое-то? Что он так? Что, его да как-то просто спровоцировали, или он такой шел по улице и говорит, да не надо никого интервьюировать больше? Ну, то есть это интервью какое-то или что?
Тема, которая пошла после чемпионата мира, после сборной Франции, когда все постоянно начали почему-то акцентироваться на цвете кожи игроков.
Ну, да, это, видимо, как говорит, что стали говорить, что вот там тот же Ари, который выступает за сборную России, или тот же Гильермо, ну, они как бы урожденные бразильцы, но получили российский паспорт, при этом и тот, и другой уже больше 10 лет играют в России, прекрасно говорят по-русски, у Ари так вообще российская супруга, ребенок, так что он, в общем-то, давно живет в нашей стране.
Константин Похмелов, новости спорта, а сейчас новости обычные на «Эхе Москвы».
Пресса с доставкой на дом.
8:35. Утренний разворот. Маша Майерс, Майкл Найки и Лев Гулько снова с нами в студии. Еще раз доброе утро.
Еще раз, пожалуйста.
На газеты можно. Вы же наверняка давно не видели газет. Можно на YouTube-канале «Эхо Москвы». Вот они лежат перед Львом Моисеевичем. Свеженькие, печатные, классические, я бы так сказал, такие вот, отдающие духом консерватизма и профессионализма.
Красиво.
Публикации наших партнеров.
Давайте мы в духе консерватизма и, как ты сказал сейчас, профессионализма. Да, начнем с наших партнеров.
Публикации наших партнеров.
Вот газета «Вечерняя Москва», которая, в общем, достаточно уже лет, честно говоря, да, достаточно много.
У них там все нормально. С чем?
С консерватизмом и профессионализмом. Два слова, господа, два слова запомнить.
Нет, ничего плохого в них нет, кстати.
Очень хорошие слова, конечно.
Мне нравится.
И газета хорошая.
Пишет о том, что руководитель департамента гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Юрий Акимов поручил экипажам вертолетов Московского авиационного центра приступить к облету территории столицы для выявления возможных зон подтопления и поиска пострадавших. К работе техника приступила с 23 марта. И вертолеты Московского авиоцентра оценят паводковую обстановку в городе. Вот об этом сегодня нас информирует «Вечерняя Москва». Полеты по мониторингу разведки территорий, подверженных негативному воздействию вод при пропуске весеннего половодья, будут продолжаться до завершения прохождения в Москве паводка, подчеркнул Ивлеев. Вот, что еще пишет газета «Вечерняя Москва»? Она пишет о том, что почти 200 библиотек столицы начали принимать единый читательский билет. Вот, вы можете его, видимо, приобрести и сразу несколько библиотек иметь доступ. Электронные билеты начали вводить в прошлом году. Сейчас ими уже пользуются больше 86 тысяч горожан. Количество их владельцев выросло почти втрое за последние 3,5 месяца. Удобно, что электронный билет можно привязать к карте москвича и именно с ней ходить в библиотеку.
Знаете, что было бы круто? Вот идею вкидываю бесплатно, просто практически за даром отдаю. Это привязать читательский единый билет в Москве к карте «Тройка», чтобы можно было сделать. Прикиньте, как было бы круто.
Мне нравится в этом контексте электронный читательский билет, чтобы сходить в библиотеку.
Читать, да, не электронные книги.
Есть, да, да. Консерватизм и профессионализм.
Библиотеки тоже развиваются. Там не только книги, там есть отдельные, так сказать, интернет-помещения, где можно посидеть.
Но сам факт электронного билета в помещении или еще где бы то ни было,
это называется все по-старому.
Тем не менее,
это хорошо. Реально клевые. Вот в библиотеку молодежи на Красной ветке где-то, я рассказывал уже, по-моему, я ходил, там очко. Там есть зал для комиксов.
Да.
Зал для комиксов. Конечно. Это восторг просто у меня был.
Публикации наших партнеров.
Теперь обращаю ваше внимание, что сегодня знаменательный день. 26 марта 1814 года в Париже в возрасте 75 лет умер Жозеф Игнас Гильотен. Человек, который, в честь которого было названо такое современное по тем временам орудие казни, как гильотина. На самом деле в гильотине он имеет такое опосредованное, ну, имеет отношение, но как бы вообще он медик, он врач.
Кардинальное решение проблемы.
В чем тут на самом деле, значит, в чем тут... Больше того, после похорон члены семьи Гильотена обратились в правительство с просьбой изменить название. Это независимая газета сегодня пишет «Гильотины». В просьбе было отказано, тогда родственники покойного изменили свое родовое имя вот в такой степени. Странный сюжет прокомментировал писатель Виктор Гюго. Есть на свете несчастливые люди. Христофор Колумб не смог дать своего имени открытому и материку, а Гильотен не сумел отделить своего имя от изобретенной машины. Вот он, да, Гильотен врач, окончил он Парижский университет, и к тому же депутат национального собрания, не изобрел, он не изобретал эту страшную штуковину, он занимался анатомией, вел врачебную практику, его участие в создании машины выразилось лишь в депутатском выступлении, где он противник смертной казни. Понимая, что родина французской революции от смертельной казни вряд ли откажется, сказал, что если уж она существует, то надо сделать мгновенно и немучительно. И, кроме того, должны быть исключены зверства вроде колесования, четвертования, сожжения на костре. Ну и депутаты с Гильотеном согласились, и нашелся мастер, его звали Антуан Луи. Он был хирургом и больше понимал проблему и лучше, чем Гильотен. Кроме того, Луи внимательно изучил старинные гравюры. Дело в том, что головы людям стали рубить задолго до того, как этим озаботились французские депутаты. Затем Антуан Луи нашел немецкого изобретателя и механика Тобиаса Шмидта, который был таким рукастым мастером. До этого он, правда, изготавливал клавесины. А настоящим профессионалом в группе был лишь советник проекта, знаменитый французский палач Шарль Анри Сансон.
Вот я думала, что сейчас до Сансона доберемся.
Конечно, конечно. Ну, да. И французская премьера гильотины показала, показалась не столь зрелищной французам. Больше а того, проблема. Они стали митинговать под лозунгом «Верните деревянные виселицы».
Ну, то есть там не мучается никто на
беличине. А тут еще этическая блажь. Отрубленную голову быстро убирали в плетеную корзину, даже посмотреть не давали. То ли дело сожжение на костре. Ну, и вот в революционную пору во Франции гильотина работала на пределе. Так были обезглавлены десятки тысяч человек. Вот такая вот. Такая аналогия историческая.
То есть вообще гильотина задумывалась вообще, как милосердная
история. И Сансон, насколько вот, я знаю, он очень приветствовал это изобретение, благодарил этих хирургов и прочих мастеров, которые избавили его как профессионал. Да, то есть ему подарили, ну, фактически предоставили удобный инструмент, который избавили его тоже от большого количества трудной работы и этических мучений.
На самом деле, благое дело.
Благое дело, да.
Как бы это ни казалось, да.
Не казалось, да, вот таким странным.
Видите, вот. Как-то неоднозначно, господа.
Вот так вот, так. Да. А это отборное иезуитство. Не то, что... Да. А представители религиозных объединений, пишет Коммерсант, обнаружили оскорбительный характер концепции закона о культуре. Вот, как вы знаете же, так сказать, прошло, да, слушание, всякое чтение.
И что же там оскорбило?
Слушания, это единственная крутая новация в этом законе, я ее поддерживаю, какая которая их оскорбила.
Они осудили предложение вывести произведение искусства из-под действия статьи 148 УК Российской Федерации «Публичные действия в целях оскорбления религиозных чувств верующих». Значит, не только Русская Православная Церковь, но и мы поддерживаем позицию РПЦ, это сказал Коммерсант Уравин Зиновий Коган. А дальше его поддержал первый зампресс, это муфтий в России Рушан Аббясов. И это отборное иезуитство со стороны авторов законопроекта считает первый зам начальствующего епископа управделами Российского объединения Объединенного Союза Христиан Веры Евангельский епископ Константин Бендес.
Ну, представители всех авраамических религий хоть в чем-то согласились. Это достаточно историческое событие.
Спасибо большое, Лев Гулько. Да, мы совсем скоро к вам вернемся.
Реклама. Нашу жизнь сложно представить без телефона. Социальные сети и мессенджеры – 1 час. Электронные книги – 1.5 часа. Открыть вклад в НКБ – 1 минута. Вклад Мега Онлайн от НКБ с фиксированной ставкой 8%. Только в мобильном приложении или в онлайн-банке на сайте mkb.ru. МКБ. Вклад – минутное дело. ПАО «Московский кредитный банк». 18+.
Как только начинается март, так сразу везде видишь эту бесконечную восьмерку. Послушайте, в марте что, вообще нет других цифр?
Это потому, что все живут одним днем. Но только не в долине Сетры. Здесь и до, и после, и даже 8 марта квартиры со скидкой до 9%. Премиальные квартиры в готовом доме. Донстрой. 495-241-47-47. Подробности на donstroy.com.
Премьера. Прима лондонского королевского балета Наталья Осипова в театрально-балетной постановке «The Mother» ведущего мирового хореографа Артура Питы. Оглушительный успех в Эдинбурге и единственная возможность увидеть шедевр современного балета в Москве. 24, 25, 26 мая на сцене МХАТ имени Горького. Билеты по номиналу .ру. 12+.
В последнее время современная гостеприимная Грузия стала известна не только как туристический тренд, но и бьет все рекорды как одно из популярных направлений в мире для инвестиций в недвижимость. Почему инвесторы выбирают город небоскребов Батуми для покупки недвижимости для себя и для получения постоянного дохода? Как легко приобретаются в Батуми гостиничные номера в собственности и насколько высокий доход они приносят владельцам? Узнаем 26 марта в 12:08 от одного из крупнейших застройщиков в Европе Orbi Group.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
По вторникам с 15 до 17 программу «Дневной разворот» ведут Евгений Бунтман и Нино Расивашвили.
В 8:45. Краткий выпуск новостей в эфире «Эхо». Доброе утро. Палата представителей американского конгресса приняла законопроект, направленный на защиту европейских стран от энергетических ресурсов и влияния России, сообщает Bloomberg. Госдепартаменту на эти цели будет выделено $500 млрд в 2021 финансовом году. Airbus поставит в Китай 300 самолетов. Соглашение подписано в Париже в присутствии лидера КНР Си Цзиньпина и президента Франции Эммануэля Макрона. Airbus не раскрывает сумму сделки. По данным Фигаро, речь может идти о 35 миллиардах долларов. Правительство Казахстана не будет выделять дополнительных средств из республиканского и местного бюджетов на переименование столицы Казахстана, сообщил министр финансов Алихан Смаилов. По его словам, вывески и указатели будут менять постепенно в рамках текущего бюджета. Напомню, новый президент Казахстана Касым Жомарт Токаев своим первым указом переименовал Астану в Нур-Султан. Новое масштабное отключение электроэнергии произошло в Венесуэле, в том числе в столице Каракасе. Это произошло в результате кибератаки, считает министр информации Венесуэлы Хорхе Родригес. Предыдущий блэкаут был в начале марта. Без света осталась почти вся страна. Власти заявили, что за этой диверсией стоят в США. Чемпион НХЛ прошлого сезона Вашингтон Кэпиталс встретился в Белом доме с президентом Трампом. «Вы вернули кубок Стэнли домой, вы чемпионы», — сказал Трамп. Капитан команды Александр Овечкин поблагодарил президента и пообещал, что будут новые победы. Между тем, три хоккеиста Capitals отказались встречаться с Трампом. Это Брейден Холдби, Деванта Смит-Пелли и Брэд Коннелли. В Москве сегодня облачно с прояснениями, небольшие осадки и плюс 4, плюс 6 градусов. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы».
Мединфо плюс. Спонсор ООО «Медансервис». Обретите радость с материнства. Снова клиник. Мы лечим бесплодие. Нова клиник. Телефон 221-11-88.
Привет, в студии Татьяна Лямзина. Сегодня мы поговорим про суррогатное материнство, которое позволяет преодолеть бесплодие в том случае, если женщина по состоянию здоровья не может выносить и родить ребенка. Процедура суррогатного материнства может быть рекомендована врачом только при наличии определенных медицинских показаний, к которым относятся, например, отсутствие матки, неоднократный выкидыш, почечная или сердечно-сосудистая недостаточность, а также некоторые другие тяжелые заболевания. В чем заключается суть программы? Сначала яйцеклетки пациентки оплодотворяют сперму ее супруга или донора, то есть проводят обычную процедуру ЭКО. Но потом полученные эмбрионы переносят в полость матки суррогатной матери, которая будет вынашивать малыша. А после рождения передаст его генетическим родителям. Суррогатное материнство в России абсолютно легально и регулируется законами страны. Будущая суррогатная мама должна соответствовать определенным критериям, которые сформулированы в приказе Минздрава. Стать суррогатной матерью может женщина в возрасте от 20 до 35 лет, имеющая отличное физическое и психическое здоровье, у которой есть как минимум один собственный ребенок. Перед тем, как вступить в программу, будущая суррогатная мама проходит тщательное обследование, которое включает в себя различные анализы и исследования. На основании полученных результатов врачи дают заключение о состоянии ее здоровья. Согласно российскому законодательству, суррогатная мать ни при каких условиях не может одновременно быть и донором яйцеклеток. Таким образом, генетическое родство между ней и ребенком полностью исключено. Суррогатное материнство является комплексной процедурой, включает в себя как юридические, так и медицинские аспекты. Сначала осуществляется подбор суррогатной матери. После этого заключается договор, в котором содержатся все детали соглашения между ней и биологическими родителями. В договоре прописывается размер компенсации, которую получает суррогатная мать после передачи малыша биологическим родителям, а также выплаты в течение беременности и любые другие детали, которые представляются значимыми для обеих сторон. После того, как все юридические вопросы урегулированы, начинается медицинская часть. Суррогатное материнство является, пожалуй, одной из самых сложных для понимания технологий лечения бесплодия, поэтому с ним связано множество мифов. Например, можно услышать о том, что суррогатная мать может передать ему собственные привычки или вкусовые пристрастия. Но эти домыслы не имеют под собой никаких оснований, что было неоднократно подтверждено результатами многочисленных исследований. Самые серьезные опасения биологических родителей обычно связаны с тем, что суррогатная мать может отказаться передать им ребенка. Согласно законодательству России, это действительно теоретически возможно, однако на практике происходит крайне редко. Все спорные случаи обычно сводятся к недостаточно грамотному юридическому оформлению и неправильному подбору суррогатной матери. Чтобы избежать подобных проблем, сопровождение программы лучше поручить опытным специалистам. В России регистрация малыша, рожденного суррогатной матерью, происходит в стандартном порядке в местных органах ЗАГС, занимая примерно 10-20 минут.
Новоклиник – один из ведущих центров репродукции в Москве.
Лечение самых сложных форм бесплодия – ЭКО, оперативная гинекология.
Новоклиник. У вас обязательно будет ребенок.
Первая консультация репродуктолога бесплатно. Звоните прямо сейчас. 495-22-111-88. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться у специалиста.
В этот вторник после 20 часов в программе «В круге света». Балканы. 20 лет после бомбардировок. У нас в гостях доктор исторических наук, специалист по Балканам Артем Улунян и ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, балканист Павел Кандель. «В круге света» во вторник после 8 вечера.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Радиостанция «Эхо Москвы» представляет программу «Экономика».
В студии Татьяна Кузнецова. Здравствуйте. Почта Банк имеет очень хорошие перспективы развития, уверен президент. Об этом он сказал на встрече с генеральным директором Почты России Николаем Подгузовым, который, в свою очередь, не стал отрицать, что у Почты Банк действительно очень успешный проект. Востребованность финансовых услуг, особенно в сельской местности, очень высока. Это очень важно, имея в виду, что некоторые другие крупные финансовые учреждения сокращают свою сеть. Подгузов заверил главу государства, что вся инфраструктура Почты России, 42 тысячи отделений почтовой связи, будет использована для предоставления в том числе финансовых услуг, других социальных важных услуг, которые могли бы быть востребованы гражданами. Инвестиции Почты России в логистику в ближайшие два года составят около 34 миллиардов рублей, сообщил Подгузов. В прошлом году Почта России отремонтировала около 3000 отделений почтовой связи. Кроме того, в январе этого года Почта России ввела в промышленную эксплуатацию вторую очередь логистического почтового центра Внуково-2, что позволит в московском регионе вывести качество доставки на самый высокий рыночные показатели. Кроме того, осенью прошлого года Почта совместно с ВТБ создали компанию «Национальные логистические технологии», которая должна с использованием современных технологий чуть более чем за два года создать сеть из 38 логистических почтовых центров, чтобы появилась логистическая цифровая платформа. Она будет обслуживать потоки электронной коммерции, ориентированные как на внутренний рынок, так и импортно-экспортные и транзитные потоки, рассказал Подгузов. На встрече с президентом глава Почты России обещал повысить зарплаты 210 тысячам сотрудников основного производства на 20%, доведя их за полтора года до рыночного уровня. Повышение начнется с 1 мая в 17 регионах. Для этого будет инвестирован в фонд зарплаты труда 11,5 миллиардов рублей. В Московском государственном юридическом университете имени Кутафина действует юридическая клиника «Про Боно», в рамках деятельности которой студенты старших курсов, прошедшие специальную подготовку и отбор под руководством преподавателей практикующих юристов, оказывают бесплатную юридическую помощь социально незащищенным категориям граждан, социально ориентированным некоммерческим организациям, а также занимаются повышением правовой и финансовой грамотности граждан. В этом году юридическая клиника присоединилась к участию в проекте «Живое право. Знание молодых. Помощь старшим». Проект реализуется при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики столицы с использованием гранта президента на развитие гражданского общества от фонда президентских грантов. В рамках этого проекта в университете университете в период с февраля по сентябрь будут проводиться занятия для повышения правовой финансовой грамотности. Они будут проходить по адресу Садово Кудринская, дом 9, по предварительной записи.
Это были новости экономики в программе «Экономика». Рекламно-информационная программа
«Автомания». Здравствуйте, у микрофона Егор Васильев. Вроде бы ничего не говорит о том, что наша жизнь в последнее время стала намного легче. Однако автомобильный рынок старательно улучшает экономические показатели своего существования на неприветливой российской почве. На исторической территории ЗИЛ открылся новый дилерский центр Mercedes-Benz Avilon Legenda. Интересно место, на котором он расположен. Это бывший модельный цех ЗИЛа, хотя сам завод был основан еще до возникновения страны Советов в 1916 году. И эту территорию для своего проекта выбрал торговый дом Кузнецов, Рябушинский и К. 27 февраля 1916 года был заключен договор на поставку 1500 машин, при этом сумма заказа составила 27 миллионов рублей. В случае с современным дилерским центром «Мерседес» инвестиции в создание объекта составили 3 миллиарда рублей, а планируемый срок окупаемости 4-5 лет.
Автопульс.
Новый центр будет заниматься продажей легковых и малотоннажных автомобилей марки Mercedes-Benz, автомобилей Mercedes-Benz Certified, автомобилей с пробегом других марок, а также оказывать сервисные и сопутствующие услуги. В планах нового дилерского предприятия продавать свыше 2500 автомобилей в год, и это намного больше, чем 102 года назад.
Автогоризонты автомании.
Кстати, строительство ЗИЛ велось под руководством выдающихся специалистов того времени. Интересно, что и в наше время архитектуре дилерского центра также было уделено должное внимание. Изначальный объем здания был дополнен пространством с панорамным остеклением, чтобы посетители могли увидеть пронизывающую здание структуру, сформированную из усеченных конусов, которые образуют в интерьере центры притяжения внимания. Хорошо, что дореволюционный автомобильный кластер Москвы хотя бы таким образом сможет сохранить свое историческое предназначение – дарить людям мобильность. Правда, это будет уже совершенно иной автопром.
В авторитме.
С 1 марта 2019 года Hyundai Motor СНГ возобновила кредитную программу «Семейный автомобиль» в рамках господдержки автокредитования. Она направлена на поддержку семей, имеющих двух и более совершеннолетних детей. Вновь запущенная компания будет реализована совместно с банками-партнерами Hyundai Finance, ООО «Сителембанк», ООО «Русфинансбанк» и ПАО «Совкомбанк». Впервые компания Hyundai запустила эту программу в 2017 году. Данные условия распространяются на две модели Hyundai 2019 года выпуска «Солярис» и «Крета». По действию программ попадают кредиты, выданные в рамках Hyundai Finance и Start Start Plus. Отличительной чертой программы Start Plus является то, что стоимость каска ИТО фиксируется на момент заключения договора, а значит покупатель застрахован от роста цен, запасные части или повышения тарифа страховых компаний. При этом стоимости каска и сервиса прибавляются к сумме кредита, но непосредственно на них проценты не начисляются. Клиент платит проценты только за пользование кредитом непосредственно на автомобиль. Чтобы продлить срок службы коробки передач, в ней нужно менять масло каждые 40 тысяч километров пробега. А поможет вам в этом СТО-фильтр, станция быстрого техобслуживания любых марок авто. В Сокольниках и на Можайке. Фильтр – достойная альтернатива дилерам с экономией до 50%. Узнайте прямо сейчас стоимость замены масла в коробке передач вашего авто по телефону 259-3000, код 495. Запчасти и материалы в наличии. А специально для слушателей «Эхо Москвы» акция «Московский жаворонок». Приехавший на обслуживание в будни с 8 до 14 часов скидка 10%. Звоните и записывайтесь. 259-3000, код 495, сайт stofilter.rf.
Это была программа «Автомания».
Внимание тех, кто следит за нашими программами. «Эхо Москвы» транслирует свои программы в прямом эфире на интернет-канале YouTube. Заходите, смотрите и слушайте. «Эхо Москвы» в прямом эфире в интернете.
Метеоскоп.
И о погоде. Сейчас в Москве 8.58. Это о времени. Нет, это 8.58. Это время. А температура воздуха 1 градус со знаком плюс. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 68%. 2 метра в секунду. Юго-западный ветер. В Москве пасмурно.
днем обещают нам до 6 градусов тепла, практически настоящая весна. И, возможно, растает весь снег, и Маше не придется больше его чистить и повреждать собственную руку. А завтра будет похолоднее, днем обещают от 1 до 3 градусов, но потом температура будет расти. В четверг 2-4, в пятницу 1-6, а в субботу 3-8. При этом с воскресенья уж может достигать 11 градусов тепла температура.
Весна пошла, тогда... весне дорога.
Да, надеюсь. Ну, возможно, там дальше потом снова до нуля и до минус 5, но я надеюсь, что такого не будет, потому что это уже невозможно туда-сюда погода, чтобы скакала. Но если вам кажется, что все-таки прохладно, то можно вспомнить 1918 год. В этом году погода в данный день составляла минус 20 градусов.
Подожди, это год назад?
В 1918 год. Чуть-чуть побольше. 101 год назад, Маш, да. Чуть-чуть ошиблась.
Я 18 просто уловила.
Ну, да, да.
Извини, невнимательно тебя слушаю.
Теплее всего было в 1973 году. Погода тогда составляла плюс 15 градусов. Именинники сегодня: Александр, Григорий, Кристина, Михаил, Николай и Терентий. Так что, если у вас есть знакомые с такими именами, не забудьте их поздравить. Мы делаем перерыв на новости на радиостанции «Эхо Москвы», а затем продолжим утренний разворот.
Всем в Москве. Здравствуйте, Маш Майерс, Майкл Наки.
Доброе утро.
Доброе утро, да. Мы с вами в утреннем развороте на этой неделе с понедельника по четверг. С 8 до 11 утра. Все как обычно. И в этом часе, что у нас интересно? У нас будет обзор прессы со Львом Гулько. У нас автомобильная рубрика. К нам по телефону присоединится Егор Васильев, автомобильный эксперт. Мы у него обязательно про эту дорогу спросим.
Которая там полосу.
Подорожала в три раза. И про выделенную полосу. Да,
много,
выходные.
Видите, вопросов.
Да, выходные, в воскресенье запретят проезд по выделенным полосам, да. Да, и будет, в общем, будем ездить как обычно. А половина десятого краткие новости, тут без изменений, но в 9:35 встречайте, дорогие друзья, к нам придет живой гвоздь. Мы просто предвкушаем, уже замерли в ожидании. Вопросы у нас сыпятся в YouTube-чат и на SMS +7 985 970 45 45, а будет это живой гвоздь. Суперзвезда Сергей Зверев.
Рекламно-информационная программа «Честный дом».
Здравствуйте, с вами Дина Назарова. Таунхаусы – новый инновационный формат для семейных покупателей с детьми, желающих обитать в комфортной городской среде с развитой инфраструктурой, но при этом на свежем воздухе с благополучной экологией, не ограничивая себя в квадратных метрах и не сосуществуя с неудобными соседями. Проекты Village Estate, Парк Фонте и Футура Парк предлагают покупателям современные инновационные таунхаусы, отвечающие требованиям даже самых взыскательных покупателей квартир в малоэтажных домах в своих поселках на Новой Риге. Дорога до расположившихся в 23 километрах от МКАД по скоростной трассе поселков занимает не более 20 минут без пробок, а развитая инфраструктура от застройщика и неподалеку позволяет будущим жильцам не почувствовать разницы с жизнью в столице. Парк Фонте – новый и современный поселок застройщика на Новой Риге в 20 минутах езды по скоростному шоссе от МКАД. Поселок предлагает будущим жильцам трехэтажные таунхаусы с эксплуатируемой кровлей и видом на водоем с чистейшим пляжем, превращающимся летом в любимое место для купания и отдыха у всех жильцов. Поселок предлагает 183 таунхауса площадью от 277 до 311 квадратных метров с великолепными панорамными видами. Для будущих жильцов также богата инфраструктура для рекреации и занятий с детьми. Собственные баскетбольные и волейбольные площадки, уютное семейное кафе и детский городок с безопасным покрытием. В плане Футура Парк 372 двух- и трехэтажных таунхаусов площадью 169 и 238 квадратных метров с собственным участком от 2 соток. Все дома имеют свободные планировки без несущих колонн и нефункциональных ниш. Высокие потолки 3,5 метра, окна от пола до потолка из прочного небьющегося каленого стекла. А каждый этаж сопоставим с городской квартирой площадью 70-100 квадратов. Особенностью этого поселка также стала эксплуатируемая кровля на крыше каждого дома, использовать которую Сибирию летом можно по собственному усмотрению для отдыха и игр с детьми. Цены на таунхаусы начинаются от 15 миллионов рублей. В апреле и мае застройщик предлагает специальные весенние скидки на избранные лоты от 15 до 23% в проекте «Футура Парк» на таунхаусы, которые сдаются этой осенью. И также скидки на избранные таунхаусы в поселке Парк Фонте – 15%. Скидки действуют при 100% оплате и ипотеке. Для ознакомления с поселками вживую компания предоставляет такси бизнес-класса из любой точки Москвы в пределах МКАД туда и обратно. Просто сообщите по телефону, что оно вам необходимо. Подробности по номеру 8495-363-0013. Вся проектная документация застройщиков ООО «Инвестленд», ООО «Терра Дзинканти», ООО «Бизнес-проект», ООО «СК Монолит» на сайтах объектов parkfante.ru и futura-park.ru.
Это была программа «Честный дом».
Разворот.
9:11. Мы обсудили страдания рыб и многое другое всего интересного происходит на YouTube-канале «Эхо Москвы».
Ты просто у Дуба не спрашивал.
А теперь мы переходим к чтению прессы. Лев Гулько с новостями в студии. Внутренний разворот.
Мне нравится ваш спор. Нужен мозг, не нужен мозг вообще, в принципе.
Мы рыб обсуждаем.
Да, рыб обсуждаем.
А в газетах что пишется?
Самая лучшая рыба – это колбаса. Это же здесь вообще. А самая лучшая колбаса – это чулок с деньгами. Вот, кстати, про деньги. За годы строительства. Вот СКАТ, проект дороги, центральная, значит, как кольцевая автомобильная дорога, да, успел устареть, чтобы новое кольцо вокруг Москвы не встало в пробки, от бюджета нужно еще 45 миллиардов рублей, об этом пишет газета «Ведомости». Вот, там есть так называемые узкие места, устранить эти узкие места. В октябре поручал президент Владимир Путин, над этим работают Минтранс и Автодор. Это говорит представитель курирующего транспорт вице-премьера Максима Акимова. Четырехполосная кольцевая дорога должна разгрузить Москву от транзитного грузового транспорта. В 2017 году стоимость ее строительства оценивалась в 313 миллиардов рублей, но окончательная смета неизвестна. Вот, признала в начале этого года
Счетная палата. Речь о вот этой самой малой бетонке, наверное, да? Это вот по ней идет скат?
Надо спросить
у Егора Васильева. Спросим, обязательно он с нами через 10 минут. Да.
Да, на это заточенные. Вот, собственно, что хотел вам рассказать про газету «Ведомости». Она информирует нас, так сказать, рассуждает на эту тему. А дальше о культуре поговорим немножко вместе с газетой РБК, которая в том числе и в новостях, вы слышали, сообщает нам, что сетевой суверенитет подорожал до 30 миллиардов рублей. Правительство увеличило расходы на обеспечение независимости Рунета. И РБК пишет о том, что, собственно, Министерство культуры меняет условия поддержки гастролей театров. Теперь за показ спектаклей они будут получать прописанный в договоре процент от сборов, а летать на гастроли бизнес-классом смогут только народные артисты и художественные руководители. Вот такой разработал Министерство культуры критерий реализации федеральной программы «Большие гастроли».
Лёв, давай сделаем небольшую паузу, а да, после легко. Продолжим обзор прессы.
Дело прежде всего. Реклама.
Не наше дело, какой у вас бизнес. Как выбираете сотрудников, где находится ваш офис и какой сейчас оборот. Ведь это ваше дело, а наше – вам помогать. Расчетный счет и другие услуги для бизнеса на locobank.ru. Локобанк. Банк миллионов.
КБ Локобанк АО.
Где лучше приобретать недвижимость? В стране, где туристический бум, высокая доходность и нет налога на недвижимость. Крупнейший застройщик Orbi Group предлагает поездки в Батуми для покупки апартаментов премиум-класса с мебелью и техникой в центре города в 100 метрах от теплого Черного моря. Всего за 3 миллиона рублей с первым взносом 300 тысяч рублей. Годовой доход от 500 000 рублей. Ближайшие поездки с 12 по 14 апреля и со 2 по 5 мая. В поездку входят перелет и проживание. Звоните в наши офисы в Москве и Петербурге. 8 800 550 7276. Звонок бесплатный. Мы работаем без выходных. Подробнее на orbi.net.
где лучше приобретать недвижимость? В стране, где туристический бум, высокая доходность и нет налога на недвижимость. Эта страна всего в 2 часах лета. Это современный Батуми. Город небоскребов, где вас очень любят и ждут. Крупнейший застройщик Orbi Group предлагает поездки в Батуми для покупки апартаментов премиум-класса с мебелью и техникой в центре города в 100 метрах от теплого Черного моря. Всего за 3 миллиона рублей. С первым взносом 300 тысяч рублей. Годовой доход от 500 000 рублей. Ближайшие поездки 12 апреля и 2 мая. В поездку входят перелет и проживание. Звоните в наши офисы в Москве и Петербурге. 8-800-550-7276. Звонок бесплатный. Мы работаем без выходных. Подробнее на orbi.net.
Реклама на эхе.
Ой.
Съел и...
Съел и порядок.
Вот новый разворот.
9:16, да. И мы продолжаем.
Продолжаем на
артистов, не буду с бизнес-классом.
Да, одно из главных изменений – введение нормативов оплаты расходов на организацию гастролей. Размер вознаграждения за показ спектакля по-прежнему будет зависеть от валового сбора, но теперь его размер четко оговаривает, что позволит исключить разночтение и договорные цены на спектакли. Ну, вот то, что касается, так сказать, вот новых правил театральных гастролей. И, опять же, если мы говорим, продолжаем про культуру, это газета «Коммерсант». Режиссеры ждут премий, кинематографисты предлагают расширить авторские выплаты. Значит, они предлагают выплачивать авторские вознаграждения не только композиторам, но также режиссерам и сценаристам фильмов из выручки кинотеатров, телеканалов и интернет-площадок.
Ну, это старая история.
Режиссеры и сценаристы, да, и так получают достаточно высокие доходы от каждого конкретного фильма, но идея в том, чтобы компенсировать низкий уровень или отсутствие пенсии в отрасли. Кинотеатры ожидают, что основная нагрузка платежей ляжет на них именно и предлагают, наоборот, рассмотреть снижение существующих отчислений. У каждого свои.
Все хотят денег.
Конечно, все хотят денег. У каждого свои какие-то, видишь, да, тут истории. Но, тем не менее, да, все как-то ждут. Теперь московский комсомолец, во-первых, вспомним подзабытых уже Скрипалей,
что-то они что стали забывать.
Юлия Скрипаль доказала, что жива, вопросительный знак. Подруга дочери экс-шпиона показала доверенность от ее имени на продажу имущества. Там же отдельная история идет с автомобилем Юлии Скрипаль, с квартирой, да, там, с чем-то еще, в которой вдруг неожиданно там как бы хозяев нет, а там живут. Mm-hmm. Там что-то еще. Mm-hmm. В истории с отравлением экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, похоже, появился сенсационный поворот. Пишет МК, близкая подруга Юли на допросе в Следственном комитете Российской Федерации заявила, что они живы и находятся под программой защиты свидетелей. Более того, женщина предоставила документ, который может служить доказательством ее слов, хоть и косвенным. Это доверенность от имени дочери шпиона на продажу имущества в Москве, которой приятельница уже активно пользуется. Ну, вот МК, собственно,
да,
выясняет, насколько правдивы слова одного из главных свидетелей.
Такую жуткую вещь видел в Фейсбуке, значит, там сфотографировала одна девушка.
Да.
Значит, она была в магазине, покупала настольные игры для своих детей и сфотографировала игру, которая называется «Отравление в Солсбери». Mm-hmm. То есть, натурально настольная игра, и там вот сзади описано. Вы там двое туристов, приехавшие в Солсбери, там поле, клетки, жутко как...
Зарабатывают люди на это.
Так это игра для детей от 4 до 7 лет. Я вообще не... Типа,
ну, дети в 4-7 лет, может быть, не вне контекста просто находятся политически.
Да, определенно вне контекста.
И, кроме всего прочего, может быть, там нет упоминаний конкретных лиц. Ну, почему кого-нибудь не могут отравить в Солсбери чисто теоретически? Наверное, это возможно.
Ладно.
Креативно. Так.
Да, значит, еще одна публикация, на которую обращаю ваше внимание. В МК, в Союзе, имеется в виду в космическом корабле, снова начнут сверлить. Это уже даже не смешно, как пишет МК. Вот, на МКС снова готовится, так сказать, просверлить технологическое отверстие. Новый следственный эксперимент проведут в ближайшее время работающие на станции российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин. То есть, вооружившись сверлом, как те неизвестные пока вредители, просверлившие обшивку корабля Союза МС-09, летом прошлого года они начнут делать отверстие в другом корабле Союз МС, пришвартованном сейчас к НКС, конечно, портить станут не саму обшивку, а алюминиевый брус, который они привезли с собой с земли, и все для того, чтобы понять характер поведения стружки. Вот о новых деталях расследования сообщил МК на прошлой неделе сам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Члены экспертного совета Роскосмоса, которых МК попросил прокомментировать данную информацию, ее подтвердили, но с некоторыми, там, так сказать, уточнениями. Все подробности есть, кому любопытно, в газете «Московский комсомолец».
А что Дмитрий Рогозин придумал трамвай? Это вот, вот я просто смотрю, у тебя лежит тут еще одна
российская, ну,
газета,
да,
с изображением трамвая. Это,
да,
вот он?
Нет, не он.
Это о нем?
Ну,
а, не, нет.
Это вот,
нет, я, ну, мало ли, может, это какой-то просто иллюстрация.
Нет, это юбилейный. В Москве пройдет юбилейный парад трамваев.
А, вот он что.
Да.
Угу.
Да.
Когда?
Вот. В этом году столичному трамваю исполняется 120 лет. Ну, видимо, летом, к 120-летию, пройдет в Москве. А вообще в столице могут появиться, ну, это не сегодня, так сказать, не вчера заговорили, но были такие вещи, и вот российская газета пишет об этой инициативе, в столице могут появиться уличные дефибрилляторы.
Так,
вот.
Это полезно.
Скоро на московских улицах могут появиться так называемые АНД, автоматические наружные дефибрилляторы. Воспользовавшись ими, любой прохожий сможет вернуть к жизни человека, у которого произошла внезапная остановка сердца. Ну, что касается любого, тут бы сначала бы вот врачи предлагают на первых порах все же проводить среди населения обучающие мастер-классы.
Ну, они противоречат, конечно,
да,
обязательно нужно учить пользоваться.
Подбежишь, а как им пользоваться, слушай, никто не знает. Понимаешь?
А есть какая-то зарубежная практика?
Да, просто... там вообще во всех, там везде установлены дефибрилляторы, там в школах учат, значит, как с ними обращаться, и это позволяет спасать огромное количество жизней. Там многие, например, писали, что вот, да, смерть Децла, которая недавно была, если рядом в этом клубе был бы дефибриллятор, и кто-то, не могу никак выговорить это слово, простите, и кто-то бы умел им пользоваться, то как бы он бы не умер. Вот. Ну, и это очень полезная и распространенная практика.
Отсюда не убежишь, это называется, к сожалению.
Ну, да. Я в этом плане не фаталист.
Да.
Против фаталиста. Заботьтесь о здоровье.
Несколько перед, так сказать, вот, автомобильными делами. Во-первых, Ford не ищет легковых путей, пишет газета. Коммерсант, компания может остановить в России, оставить в России только вот производство легковых коммерческих автомобилей, LCV, так называемых, сохранив долю в заводе в Елабуге. И комсомолка пишет о бомбилах в аэропортах, которые дерутся клиентов втридорога. Несмотря на появление агрегаторов, нелегалы продолжают гоняться за пассажирами довольно успешно в московских аэропортах.
А, Лев Гулько с обзором прессы, ну а мы разворачиваемся к нашей авторубрике.
Развернитесь, пожалуйста.
Егор Васильев по телефону, наш автомобильный эксперт. Егор, доброе утро.
Маша, Майкл, доброе утро.
Здравствуйте.
Да, вот хочу спросить вас, как раз ждали вашего появления в эфире, чтобы обсудить вот эту историю с строительством ЦКАДа, которое подорожало втрое и теперь может потребоваться плюс 45 миллиардов рублей. Это что за история вообще и почему так дорого?
Ну, вы, наверное, конечно, я не эксперт в области дорожного строительства, но здесь, понимаете, вообще меня иногда удивляют такие истории. Ведь когда сам проект создавался, когда проходил тендер на реализацию этого проекта, были инженеры, были специалисты, были экономисты, которые считали, как надо строить, какие технологии используются, по каким землям это пройдет. И вдруг через какое-то время, когда проект уже находится в стадии активной реализации, выясняется, что нет, мы слегка ошиблись. Оказывается, это стоит намного дороже. Оказывается, нужно отчуждать частную землю, которая находится на пути.
А вот это специальная схема, то есть она постоянно применяется, когда изначально сумма одна, а потом она завышается, и потом много всего выясняется. То есть это первое такое, да, явление случайное, или это уже создает впечатление устоявшейся практики?
Ну, мне кажется, что у нас все это выглядит как давно и успешно работающая система. Сначала выигрывается тендер, затем получаются денежные знаки, потом вскрываются неизвестные ранее обстоятельства, что все это будет дороже, и в результате мы получаем такой красивый бизнес. Вообще, мне кажется, что строительство дорог в нашей стране может поспорить по своей прибыльности с, наверное, нефтяным бизнесом или с добычей и продажей газа.
А, Егор, а это вот ЦКАД, это та самая малая бетонка, да? Я правильно понимаю?
Да.
А вообще, насколько, ну, как, насколько адекватно вы оцениваете этот проект? То есть она вообще нужна вот в таком, за такие деньги, в таком виде, в таком масштабе?
Говорят, все пробки победим сразу.
Ну, пробки мы, конечно же, не победим. Как показывает практика, скорость продажи автомобилей намного превышает скорость роста дорожной сети. Поэтому в любом случае, может быть, что-то станет лучше, но ЦКАД, мы же прекрасно понимаем, что он больше ориентирован не на тот транспорт, который находится в Москве. Он ориентирован на транспорт, который курсирует между городами. То есть это была такая... Да. А попытка просто вывести междугородний грузовой транспорт за пределы МКАДа. Вот. Насколько она удастся, пока непонятно. Плюс ко всему же постоянно еще речь идет о том, что это будет платной историей. Mm-hmm. Вот. И насколько это будет хорошо, потому что у нас сейчас, скажем так, несчастные грузоперевозчики начинают платить просто за все. Там появилась система Платон, сейчас Минтранс еще внедряет историю с постоянным и тотальным контролем за в режиме реального времени за всеми грузоперевозками на территории страны с возможностью штрафовать за нарушение режима труда и отдыха, за скоростной режим и так далее, и так далее. То есть это... Вопрос только один. Вопрос зарабатывания денег. Я думаю, что, конечно, выглядит это все не так, как борьба о снижении трафика, борьба о более высоких скоростях доставки грузов. Это выглядит как попытка просто создать новый инструмент для взимания денежных знаков с нас с вами.
К вопросу о взимании денежных знаков. С 14 апреля в Москве запретят таки ездить по выделенным полосам выходные. Об этом сообщили в ЦОДД.
И все активно обсуждают.
Ежедневный режим вводится на 5 выделенных полосах, проходящих через район, и так далее, и так далее. Насколько адекватна эта мера?
Ну, наверное, с точки зрения транспорта, когда там отсутствуют безальтернативные транспортные, можно подумать, что эта мера может быть адекватной, но с другой стороны, обратите внимание, что у нас правила перемещения по городу меняются с катастрофической быстротой. Угу. Сначала у нас появились выделенные полосы, по которым запрещено было ехать, потом по ним разрешили ездить в выходные, потом как-то выяснилось, что суббота не является выходным днем, и можно только в воскресенье, потом вдруг выясняется, что можно ездить, но уже не по всем. То есть это такая странная чехарда, которая, наверное, говорит о том, что в процессе принятия этих решений организации дорожного движения мы начинаем, ну, точнее, начинает сначала генерировать какие-то светлые мысли, а потом по факту их применения на практике эти светлые мысли начинают трансформироваться во что-то другое. И что самое главное, вот лично для меня непонятно, не могут так быстро меняться правила. Вот нельзя сегодня можно, завтра нельзя, послезавтра опять можно. То есть это просто создает не только хаос, это создает просто абсолютно негативное отношение со стороны водительского сообщества ко всем нововведениям, которые есть иногда такое. Могут быть и хорошими.
Да, просто, кроме всего прочего, еще на вот этом, на пороговом, вот этом самом, на пороге этого изменения, представляешь, какой у них там волнообразно поднимается доход. Потому что то, что нельзя ездить по выделенкам в воскресенье, об этом вот к этому воскресенью, к 14 апреля, будут сдать там 10% автомобилистов, понимаете?
Ну, разовый такой большой.
Ну, разовый, да. Но поскольку все часто меняется, то, в общем, эти разовые всплески происходят довольно регулярно, можно сказать.
Есть ли у вас, Егор, понимание, зачем вообще меняют эти правила? Ну, вот конкретно это, да, с выделенной полосой?
Ну, есть всякого рода конспирологические теории, наверное, появляются в голове. То есть, несмотря на то, что наш мир вроде бы должен становиться благоприятнее к людям, тем не менее, складывается ощущение, что среда обитания становится, наоборот, более жесткой.
Более враждебной, да. Ничего. Первая часть вашего утверждения, по-моему, абсолютно мифологична. Какая же там благоприятная среда.
Вот. И получается, что фактически Москва становится все более тяжелым местом для тех, кто владеет автомобилями, но при этом и общественный транспорт, которым мы с вами можем пользоваться, он тоже не оказывается благоприятным с точки зрения удобства пользования, с точки зрения загрузки. Поэтому сейчас мы наблюдаем не просто эволюцию, да, а некую борьбу между транспортными концепциями человек без автомобиля на общественном транспорте или человек с личным автомобилем. И результаты этой борьбы вот как раз мы наблюдаем, что нам все становится хуже. Мы платим намного больше за владение машиной, за ее за эксплуатацию автомобиля, начинаем расплачиваться тоже очень серьезно. Плюс ко всему, ведь сейчас меняется еще и концепция владения автомобилем. Появился каршеринг, который по задумке организаторов этой идеи должен был уменьшить количество машин на наших дорогах, он количество машин увеличил. Плюс ко всему увеличился и социальный риск из-за использования этих автомобилей.
Спасибо и плюс вам большое. К сожалению, да, все, ладно. Закончилось у нас время. Автомобильный эксперт Егор Васильев был с нами на связи. Сейчас к нам буквально через 5 минут в этой студии появится наш живой гвоздь, суперзвезда Сергей Зверев. Вы можете увидеть его на YouTube-трансляции «Эхо Москвы» через 5 минут. А сейчас новости на «Эхо Москвы».
Разворачивайтесь в марше!
9:35, утренний разворот. Маша Майерс, Майкл Наки, наша рубрика «Живой гвоздь». Сегодня у нас в гостях суперзвезда Сергей Зверев. Доброе утро.
Да, привет, страна. Доброе утро, страна. Я знаю, что вы одни из немногих поддерживали меня.
Конечно.
Да, и информационно, и всячески.
И почему? Потому что я, почему я это знаю? Потому что когда у меня была пресс-конференция, мне говорили... А кто вам помогает? Я говорю, в смысле? Что это за бюджет, чтобы вас такое уважаемое радио так поддерживало? А я им отвечаю, говорю, а какой нужен бюджет, чтобы вся страна тебя поддержала? Представляете, какой это нужен бюджет? Я не мог не приехать. Я знаю, что вы меня так поддерживали, поддерживали эту проблему, чтобы решить ее, наконец-то, с Байкалом. Вот. Я сделал все возможное. Вчера у меня был очень сложный день. Мы сейчас очень мало спим, потому что команда маленькая, работы много. С Байкалом это вообще отдельная ситуация. И сейчас мы переживаем очень сложное время. И какое счастье, что тебя поддерживают люди. И такая уважаемая радиостанция. Это же это невозможно. Спасибо огромное всей команде, пользуясь случаем, хочу передать. Ну и давайте сразу прямо, у нас сколько времени мало, я сразу выскажусь.
Так, давайте, да? Конечно.
Я поясню только для наших слушателей, да. О чем идет речь, что вы выступили с пикетом, да. За Байкал, с хэштегом «Спаси Байкал», да. Против того, чтобы там был завод, который его загрязняет.
Завод по разливу воды в Китай. Который загрязняет полностью экологию на Байкале. И оказывается, что там еще целая сеть планируется заводов на этом месте. Вот эти болота таловские, это неприкосновенное место. Почему? Рассказываю. Потому что это перекресток, куда слетаются на Таловские болота птицы редчайшей породы. Давно они занесены в Красную книгу. Это исчезающие виды. Редкие. Но они прилетают туда гнездиться. У них, вы представляете, у них очень сложный перелет. И это колоссально. Они без сил просто прилетают. Они там питаются, там мелководье, тепленькая водичка. Ну, Байкал пока растает, конечно, это очень долго ждать. Но, тем не менее, там есть еда. И они там выживают, гнездятся и так далее. Это место, его просто нельзя к нему прикасаться. И, конечно, заводы там на Байкале уже существуют давно, несколько заводов. И я не поднимал эту проблему, никто не поднимал, потому что это как-то безобидно, как мне казалось. А потом я узнал информацию, что, оказывается, такой слив... Столько сливают того, чего не нужно в Байкал. Там, очень кажется, много заводов, фабрик, и сливается туда. Сейчас уже надо не просто рассказывать об этом, сейчас надо просто об этом кричать, потому что уже экология Байкала нарушена, и нужны миллиарды, чтобы хоть чуть-чуть восстановить. А оказывается, миллиарды-то уже туда...
Вложены.
Да, они уже освоены, оказывается. Но кем, никто не знает, и никто ничего там не делал. Ну, то есть, катастрофа, это страшная, что касается Байкала. Поэтому я еще как-то терпел до того момента, когда вот эти вот Таловские болота. Ну, это вообще нельзя этого делать. Надо стать всем миром, чтобы этого не допустить. Вот вы представляете, 2 миллиарда китайцев, да, в день 2 литра. То есть мы через 2 года вообще останемся без... Через 2 лет останемся вообще без воды. Надо еще учитывать, что Байкал... Это что такое Байкал? Это еще огромные порталы. Понимаете? Космос. Это мы владеем этой информацией. Ну, то есть священный Байкал... Это еще и с древних времен говорили. Священный Байкал. Что такое священный? Святой. Ну, не просто так это в народе говорили. Все знают, что там порталы открываются. Там иногда такие виды в небе. Там подсказки целые. Там целые картины. Там целые эпизоды происходят. Просто надо уметь увидеть. Неприкосновенное. Надо сделать, надо всем подняться всем миром, чтобы не допустить этой страшной катастрофы. Там, я так понимаю, что уже и освоили деньги, и понятно, что китайцы не бесплатно зашли, да? И уже их как бы поделили, и все равно они строить будут. Но давайте это делать не на Таласских болотах. И давайте все-таки как-то мы вернемся к вопросу о том, что, скорее всего, это же заповедные места, Байкал. Ну, и это надо сохранять для наших детей, для наших потомков. Я родился на Байкале именно в этом месте, в Култуке. И когда мне было 4 года, мой папа меня на мотоцикле возил весной смотреть на этих птиц, на эти Таловские болота. И для меня это просто недопустимо. Строительство любых заводов, а тем более по разливу воды в Китай.
Скажите, пожалуйста, вот этот ваш пикет, это был какой-то эмоциональный порыв, или вы продумывали, как привлечь наибольшее количество внимания к этой проблеме?
Как только я узнал, вообще у меня вся информация от родственников, и от моих друзей, от вообще незнакомых людей.
Вы там
людей.
Бываете, правильно?
Раз в год, к маме, у меня там мама живет, и родственники. Но я вот или там приехал, и мне посторонние люди совершенно, ну, как бы это жители там местные, стали говорить: Сергей, надо что-то делать, потому что у нас собирается завод, я говорю, ну, часто его у вас не строят. Они говорят: да, но у нас вот собираются, мы уже знаем такую информацию, что это будет катастрофа. Ну, то есть это уже, они мне говорили об этом, но я еще не в курсе был, что, оказывается, уже построены стены и крыша, и уже отведен участок. Нелегально. Там с большими нарушениями. И совсем, что меня поразило, кто строит? А строит та семья, которая беспощадно вырубала тайгу, лес. Там, если смотреть карту, то вся тайга в плешинах. И эта семья, там муж китаец, там дочка и мать русские, и они там это все вырубали беспощадно и вывозили. Там только когда их уже судимость была, у них судили их, и на 2 миллиарда у них только официально. А вы представляете, сколько они неофициально вывезли? Ну, это с русской стороны откупилась мульчак, она не сидела, даже ей там 30 тысяч там надо было заплатить там за суд, она даже это отсудила, что она это не платила. Ну, то есть, понимаете, да? И сейчас они решили, что они вывезли весь лес, им уже не интересно, все бабки это озеро Байкал, давайте сейчас будем строить там заводы. Сейчас
завода,
все
да.
Бросим, бегу и волосы назад, и ресницы с фольгой колосятся, ничего подобного.
А вообще, скажите, как там, вот вы бываете раз в год, вот можете в динамике рассказать, как люди живут вообще? Потому что я что имею в виду, когда проходит информация о строительстве какого-нибудь завода, говорит, а зато рабочие места.
Рассказываю, места для китайцев рабочие. Рассказываю, как живут, отвечаю. Ну вот, на букву «Х» хорошо подходит слово. Ну, а если обойти, то бедно, скромно. И как в 60-е годы стояли эти домики с туалетиком на улице, как с огородиком, так и стоят. Бедные люди выживают, они выживают за счет своего хозяйства. Огород вот этот вот у них там 6 соток. Что у них там? Там хозяйство, корова там, у кого свиньи, гуси, утки, куры. Вот они выживают. Но тогда вопрос. Столько леса вывезли. Тайги практически нет. Тогда вопрос. А почему люди-то так живут бедно? Это какая должна быть богатая страна? Это какие должны быть? Там у всех должен быть в огороде стоять пару мерсов, БМВ и так далее. Да? Это люди должны просто в роскоши купаться. Потому что, ну как, всю тайгу вывезти? И нищие. Да мало того, там в Култуке до сих пор нет просто элементарного клуба для молодежи. Ну, просто его нет. Его когда-то в советское время сожгли и на этом месте построили, ну, такие, типа, частные дома. Ну, по тем временам они были элитные, это сейчас колхоз. Тогда это были крутые дома. Вопрос тогда, а кто сжег? Тот, кто живет там сейчас. Так вот, меня вот это поразило. Тогда какая должна быть шикарная школа, если вывезли, вырубили весь... всю тайгу.
Элитная, как минимум,
тогда, да. Подождите, а какая должна быть тогда медицина там?
Ну, а с этим можно бороться вообще? Вот,
ну, ведь, я боюсь, как могу.
Ведь одиночный пикет, там, фактически с лозунгом вы выходите на улицу, это не самое, скажем так, типичное для вас поведение, правда же? Вы же раньше,
ну, не практиковали. Ну, откуда вы знаете, это мое типичное поведение,
я вас спрашиваю.
Ну, а я отвечаю, у меня выхода не было никакого. Ответьте мне на вопрос. Как сделать так, чтобы в одно мгновение об этой проблеме узнал весь мир? Вот что для этого нужно сделать, чтобы именно сейчас, потому что уже времени, там уже стены построены, уже крыша. Мало того, что остановили, а они по ночам строят. Понимаете, да? И что нужно сделать, чтобы вот выйти, чтобы весь мир заметил, все перепостили, и весь мир об этом заговорил. Представляете, весь мир теперь выходит с этими плакатами, с такой же надписью, и весь мир теперь это делает. И каждый у себя. Ну, как это надо сделать? Кому это надо было сделать?
Поэтому,
понимаете,
ваше высказывание оказалось таким громким и имело такой эффект.
И у меня не было просто вариантов. Я знаю, что за это можно и наказание понести. Я знаю, что за это могут быть проблемы.
Вам, кстати, прислали же,
мне,
да, какую-то повестку?
Мне прислали повестку, и я туда пойду.
В апреле.
Да. И это тоже, там уже пресса вся туда собралась. И, ну, просто у меня не было, понимаете, что у меня нет никаких вариантов. Как вот бить колокола вот таким образом. И конечно, меня могли бы поддержать какие-то мои знакомые, там, друзья, прийти туда, но это уже было бы вообще нарушение закона. Поэтому я четко стоял один.
А к вам подходили полицейские, что-то вам говорили, как-то вот было какое-то взаимодействие?
Мы просто не провоцировали. Ну что, я стоял один.
Ну, плакат у Кремля уже по,
да,
нынешним,
там, общем,
меркам, это уже
достаточно,
что в полиции. Ну, это да.
Ну, это же не просто Василий Иванович стоит, а стоит суперзвезда, как минимум.
Круто.
Тут уже не отвертишься,
круто,
понимаешь?
Круто, круто, круто. А, дорогие друзья, 9 часов почти 47 минут. У нас суперзвезда Сергей Зверев сегодня в утреннем развороте. Мы сейчас сделаем паузу и через 2 минуты вернемся.
Разворачивайтесь в марше!
Реклама. Чтобы люди не перестали верить в сказку, существуют тропические острова.
Компания «Содис» приглашает на самые красивые острова трех океанов. Маврикий, Мальдивы, Бали, Фиджи, а также частные острова, которые можно арендовать целиком. Регулярные рейсы или бизнес-джеты, аренда яхт.
Всеми деталями займется персональный менеджер.
«Содис» – индивидуальные туры для взыскательных клиентов. 933-55-33. «Содис.ру».
Андрис Лиепа Продакшн и компания «Соло» представляют грандиозный вечер балета «Вацлав Нижинский. Бог танца». Гала-концерт и три легендарных балета в один вечер. «Видение розы», «Послеполуденный отдых Фавна» и пленительная восточная сказка «Шахерезада». На сцене только звезды: Вадим Мунтагиров, Бруклин Мак, Патрик Дебана, Денис Родькин, Бахтиер Адамжан и другие. Впервые в Москве театр «Астана-Опера». 18 апреля. Государственный Кремлевский дворец. Билеты в кассах Кремлевского дворца и Тикетленда. 6+.
В последнее время современная гостеприимная Грузия стала известна не только как туристический тренд, но и бьет все рекорды как одно из популярных направлений в мире для инвестиций в недвижимость. Почему инвесторы выбирают город небоскребов Батуми для покупки недвижимости для себя и для получения постоянного дохода? Как легко приобретаются в Батуми гостиничные номера в собственность и насколько высокий доход они приносят владельцам, узнаем 26 марта в 12:08 от одного из крупнейших застройщиков в Европе Orbi Group.
Наверняка каждый из вас хочет, чтобы свадьба, день рождения или юбилей оставались приятным и незабываемым воспоминанием. Агентство Time to Event специализируется на проведении таких эксклюзивных мероприятий. От частных вечеринок до крупнейших концертов. Своя кухня и две собственные площадки в центре города на Кутузовском проспекте. Сайт time-event.ru. Телефон 8495-744-3651. Time to Event. Праздник всегда рядом.
Развернитесь, пожалуйста.
9:49, утренний разворот. Маша Майерс, Майкл Наки. Мы продолжаем. У нас рубрика «Живой гвоздь». В гостях у нас суперзвезда Сергей Зверев. Вот мы тут в перерыве как раз обсуждали, что очень большая поддержка в многих странах мира, в многих
городах. Да, во многих странах мира большая поддержка. Ну, то есть мы так насчитали, стран очень много. Там даже такие страны, которые, ну, я вообще... Русские, оказывается, везде живут.
Я вас тогда так спрошу. А на ваш взгляд, почему ваши коллеги и по цеху, и в целом известные люди не присоединились к этой вашей компании в России?
Вы знаете, почему нет.
Потому что они не считают это проблемой или потому что они боятся?
Нет, потому что они потеряют эфиры, они потеряют работу, у всех семьи. Зачем так рисковать? Ну, это глупо рисковать.
А вы не боитесь?
А ну, а что, я свое отбоялся уже на чемпионате мира, на чемпионате Европы. Абсолютно чемпион Европы, чемпион мира, легенда мира моды. суперзвезда, секс-символ страны. Ну что, ты представляешь, сколько это всего?
Но вы же говорите, что вот ваши коллег там лишат эфиров. Ну, просто это правда, что представители там гламура, шоу-бизнеса, как угодно можно это называть,
угодно,
стараются,
да,
в общем, фильтруют сильно базары и стараются вот каких-то там резких таких, ну, общественно-политических высказываний не делать. Вот абсолютно
не
по тем причинам,
тем,
которые,
да,
вы назвали. И когда вы выходите с одиночным пикетом, это действительно очень ярко.
Это
очень
событие,
смело.
Да.
Люди боятся потерять все, что у них сейчас есть. У нас же по одному звонку, то есть человек убирается с эфира, со всех каналов. Все, этого человека нет. Поэтому, ну, кто будет, кстати, ну, кто это решится на такое?
Я поэтому и спросила.
Никто не решится, не смешите.
Скажите, пожалуйста, а почему за такое, за поддержку Байкала, да, за
казалось
поддержку
это,
собственного,
да,
вот, ну, величайшего
достояние,
действительно места, можно лишь попасть в опалу и лишиться эфиров? У вас есть какое-то понимание? Да, почему
это? Послушайте, мы в каком веке живем? Сейчас у всех есть понимание того, что деньги уже освоены чиновниками. И, конечно, чиновники будут делать все, чтобы противостоять. Но,
чтобы заработать.
Да,
и
там,
не сесть.
Там колоссальные деньги. Вы даже не представляете, о каких там суммах идет речь. Это вообще не даже вообразить себе это сложно. Но другой вопрос. Ну, не доходят эти деньги народам. Даже какая-то часть, она не доходит до народа, которые там живут. Которые хоть что-то должны, хоть что-то получить. Но самое страшное, ну, для меня, например, самое страшное, то, что мы останемся без воды.
Угу. У вас есть какой-то дальнейший план действия? То есть вы сделали очень яркую акцию, получили огромную поддержку, все это заметили, все на это обратили внимание. Но, как вы и сказали, есть большое количество людей во власти, которые вовлечено в интерес того, чтобы заработать на этом деньги. Какой у вас дальнейший план для того, чтобы все-таки это остановить, как-то предотвратить? Думали над этим?
Ну, я не могу говорить какие-то вещи, например, там вот это.
Но
вот
план
это, вот
есть.
Это. Да, ну потому что оно вот это сделает все, чтобы остановить. Понимаете, угу, да? Поэтому я, конечно, не собираюсь останавливаться, потому что, ну, я сделал обращение с федерального канала к президенту Владимиру Владимировичу Путину. То есть после этого моего обращения приостановили строительство завода. Но китайцы строят ночью.
То есть, типа, под полой. Там,
роют ночью, делают, строят, продолжают. То есть, их не останавливают. Днем они, типа, приостановлено. Ночью они, когда их застали, там, например, со светом, с камерой, они говорят, мы замораживаем. Ну, что, хорошо, вы замораживаете.
Процесс заморозки,
да,
по ночам происходит.
Да, а почему не днем замораживаете, почему ночью замораживаете? Ну, такие вот детские, вот такие вот, эти, с одной стороны, да, ну, какие-то такие преступления вообще, это преступления против человечества. Это против всех нас, вот, понимаете, преступления. Я считаю это так. На что останется нашим внукам, нашим детям? Об этом никто не думает сейчас. А еще такие сказки рассказывают. Вот со стойка лет существования заводов Байкал вообще не пострадал. А вы представляете, там такие метки по полметра в год. Вот так вот, метки. Они угу. говорят, нет, это зависит от климата.
В смысле, вода уходит?
Да, конечно. Угу. Ну, местные, ну, слушайте, местные живут там. Ну, зачем это вот? Несколько
не уезжают? Уезжают люди?
Большой отток молодежи, угу. потому что работы ни у кого нет. И сказки о том, что будет работа у молодежи, это сказки, потому что будут работать китайцы. Почему китайцы? Потому что они не пустят никого из тех, кто там живет.
Не заинтересованы, да.
Да, конечно, но это смешно. Почему тогда на тех заводах не работают русские? Ну, или местные?
Да.
Почему там все китайцы работают? Ну, это смешно. Там, значит, 99% принадлежит Китаю, а 1% вот это и мульчак.
Угу,
артистки.
Понятно. Ну, вот этой жене, да, этого китайца.
Жене,
да,
китайца,
я,
да.
Я тоже видела и слышала про нее.
Ну, вот, вы знаете, парадокс, уже судимые люди. Ну, уже знак.
Угу.
Да? Ну, уже понятно. Ну, вот зачем вот так?
Второй шанс им дали, что вот.
Ага, то есть вы рубили, а теперь давайте здесь, да, там?
Вдруг научились на своих
ошибках. А про порталы, вот у нас еще минутка остается, про порталы. Скажите, вот что вы там видели? Вот как вы это место воспринимаете для вас?
Ну,
помимо того, что это ваша родина.
Священный Байкал, святое место, выход в порталы, огромный выход в портал, и даже не портал, порталы. Об этом очень хорошо рассказывают шаманы, но они не рассказывают, они в интервью. Это я знаю по местным, по моей бабушке, по моей тете знаю информацию, знаю. Они там обряды делали, там у нас шаман камень есть. Ну, это очень много всего такого. В космос.
Угу. Информация в космос. Да.
То есть это трогать нельзя.
Трогать нельзя.
Угу. Да, и поскольку времени очень мало, я хочу сказать, что еще раз спасибо огромное людям, просто людям, которые нам помогли, помогали и помогают. И думаю, что будут помогать. Это такое общее дело. И огромное спасибо, что вы пригласили. У нас есть песня с Войсом Давидовичем Кобзоном.
Вот сейчас мы ее как раз и поставим.
И она как-то не прозвучала при его жизни. И вот как раз она вот адресована вот всему миру. Давайте послушаем.
Ура! Спасибо вам большое, Сергей Зверев, суперзвезда в нашем сегодняшнем эфире.
Мир создан для любви, и во всей вселенной пусть будет светлым мир, будет чистым небом, пусть радостью полна каждый дом войдет.
Разворот.
Реклама. Загородный поселок Ольгино, 100 километров от Москвы. Участки, квартиры в особняках, таунхаусы, огороженная и охраняемая территория. Все коммуникации, развитая инфраструктура. Купившим недвижимость, скидка на все услуги комплекса. Загородный поселок Ольгино. Звоните 8-903-6-5-3.
Внимание! Информируем жителей города о запуске единой справочной службы «Ритуал.ру». Консультации по вопросам «Что делать в случае смерти близкого человека?», «Что такое прижизненный договор и ритуальное страхование?», «Как получить пособие на погребение и бесплатное место на кладбище?». Информация круглосуточно по телефону 8-495-405-400 или на сайте ритуал.ру.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
То, о чем не говорили по радио.
Спецпрокурор Мюллер. Расследование подтвердило, что Россия вмешивалась в американские выборы. Материалы в блоге «Эхо МСК».
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
Во вторник, после 19 часов, в передаче «Особое мнение» главный редактор журнала «The New Times» Евгения Альбац. Эфир ведет Евгений Бунтман. «Особое мнение» во вторник, после 19 часов.
«Эхо Москвы» становится доступнее и мобильнее.
Теперь, благодаря новому мобильному приложению «Эхо Москвы», вы можете создавать свою ленту из любимых программ и любого другого эфирного контента как в звуковом, так и в печатном формате.
А еще вы можете сохранять материалы в своих закладках, а потом знакомиться с ними без подключения к интернету или там, где он отсутствует.
Достаточно всего лишь скачать на смартфон или планшет мобильное приложение «Эхо Москвы» через App Store или Google Play.
Настрой себе свое «Эхо».
12+.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Мы продолжаем. 9 часов почти 59 минут. И в нашей студии по-прежнему суперзвезда Сергей Зверев. Спасибо вам большое.
Да,
вас
спасибо.
Очень многие поддерживают. Но мы вас задержали еще на минуту, чтобы попросить вас рассказать о погоде в Москве.
Никогда никому не рассказывал о погоде. Ну, для вас сделаю исключение. То, что вы мне помогли, поддерживали. Ну, дорогие наши уважаемые радиослушатели, читаю. Давление 737 миллиметров ртутного столба, да?
Да.
Ой, это ж надо же. Температура плюс 3, это меня радует. Бог любит Троицу. Относительная влажность 42%. Ой, это очень хорошо. Ветер, что это 1,0?
1 метр в секунду.
А, да. Прям 1,0, да. 1 метр в секунду. Южный. Ну и пасмурно. Но я думаю, что пасмурно не во всех регионах.
Это ненадолго, да.
Это ненадолго.
У нас в студии очень солнечно. Это я точно могу сказать.
Да, солнечно, жарко. И еще, пользуясь случаем, скажу спасибо огромное вам. И я думаю, что мы будем дружить. еще очень много лет. Огромное спасибо за поддержку. Замечательные ведущие. Вы как-то... Я приехал в студию весь накален до предела. А вы так раз меня так чуть-чуть.
Суперзвезда Сергей Зверев был в утреннем развороте. Спасибо.
Да, был, есть и буду. Звезда в восторге.
Часов и 6 минут в Москве. Утренний разворот. Маша Майерс, Майкл Наки. Мы продолжаем третий завершающий час нашего утреннего разворота. И больше всего нам понадобится ваша активность для этой части нашей программы, потому что будем обсуждать темы друг с другом и с вами. Пишите ваши смс по телефону +7 985 970 4545, а также в твиттер аккаунт вызван и в чат Ютуба на трансляции канала Эхо Москвы в этом сервисе. Что мы планируем в ближайшее время с вами обсудить? Ну, это первое дело по вовлечению в митинг несовершеннолетних, оштрафован. Это такое веха, потому что вот все вступило, как бы начало действовать то, о чем так много говорили люди, как это повлияет на все и повлияет ли как-то, очень для нас с Машей интересно. Вторая тема, не менее важная, на мой взгляд, история про учительницу, которую уволили из школы. Теперь вот мы знаем, что, значит, местные власти это не поддержали за ее фотографию, которая показалась директору непристойной. Поговорим о соцсетях преподавателей. Следите ли вы за ними, и что вообще там публикуется или не публикуется. После середины часа у нас немножко выборов на территории Украины. Кандидат там есть такой Зеленский, который делает вещи, несвойственные политическим деятелям. Например, снимается в клипах у популярных молодежных блогеров. Также РТ подготовила список медиаперсон, которых травят больше всего. Согласны ли мы с тем пониманием слова «травли», которое там используется, и что вообще это за рейтинг, обсудим также. Ну а в конце творческое задание для вас. А нас очень с Машей Майерс, кстати, поздоровайтесь еще раз с нашей аудиторией.
Доброе утро. Здравствуйте. Не в конце, а в начале. Творческое задание.
Творческое задание мы сейчас дадим, да. А в конце будем его засчитывать. А Дмитрий, да, Рогозин сказал, что сделает беспилотный медицинский трамвай, который будет ехать сам и вас лечить. И очень нам понравилась эта идея, но есть определенный скепсис. Может быть, он есть у вас, а может быть, наоборот, вы поддерживаете. Напишите нам, пожалуйста, на смс или в чат Ютуба какое-нибудь свое творчество, желательно поэтическое, которое бы начиналось со слов «Рогозин придумал трамвай медицинский». И в 10:49 мы зачитаем ваш версии. Утренний разворот. Маша Майерс, Майкл Наки. Начинаем после небольшого перерыва.
Заводи мотор. Поехали.
Реклама. Где лучше приобретать недвижимость? В стране, где туристический бум, высокая доходность и нет налога на недвижимость. Крупнейший застройщик Orbi Group предлагает поездки в Батуми для покупки апартаментов премиум-класса с мебелью и техникой в центре города, в 100 метрах от теплого Черного моря. Всего за 3 миллиона рублей с первым взносом 300 тысяч рублей. Годовой доход от 500 000 рублей. Ближайшие поездки с 12 по 14 апреля и со 2 по 5 мая. В поездку входят перелет и проживание. Звоните в наши офисы в Москве и Петербурге. 8-800-550-7276. Звонок бесплатный. Мы работаем без выходных. Подробнее на orbi.net.
Где лучше приобретать недвижимость? В стране, где туристический бум, высокая доходность и нет налога на недвижимость. Эта страна всего в 2 часах лета. Это современный Батуми. Город небоскребов, где вас очень любят и ждут. Крупнейший застройщик Orbi Group предлагает поездки в Батуми для покупки апартаментов премиум-класса с мебелью и техникой в центре города в 100 метрах от теплого Черного моря. Всего за 3 миллиона рублей. С первым взносом 300 тысяч рублей. Годовой доход от 500 000 рублей. Ближайшие поездки 12 апреля и 2 мая. В поездку входят перелет и проживание. Звоните в наши офисы в Москве и Петербурге. 8-800-550-7276. Звонок бесплатный. Мы работаем без выходных. Подробнее на orbi.net.
Вот новый разворот.
9:10, утренний разворот, Маша Майерс, Майкл Наки. Ну, произошло то, чего так ждали, так сказать, все, особенно правоохранительные органы. Калининградский суд оштрафовал на 30 000 рублей члена либертарианской партии Ивана Лузина. Его признали виновным в вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные мероприятия. Ну, то есть, это тот закон, о котором много обсуждали.
Такой антинавальный закон.
Антинавальный закон, да, ударил в итоге по либертарианской партии. И суть-то его в чем? Что ты теперь несешь ответственность за то, если на твоем мероприятии, митинге или вот как здесь, например, пикете появляются несовершеннолетние. За это тебя наказывают, за сам факт их присутствия. В данном случае его оштрафовали на 30 000 рублей. Он был на пикете, и вокруг, рядом с ним, были две девушки несовершеннолетние. И вот за это, то есть не за какие-либо их действия, за сам факт их наличия рядом с ним.
А если они мимо шли в магазин? Ну, то есть, каким-то образом, есть какие-то подробности вообще вот как бы верификации того, что происходило? То есть, что им предъявили? Как именно верифицировать самоучастие в митинге? Что по улице ходить нельзя в этот момент?
А это оценивает следствие, и затем суд. Следствие, вот тут написано, следствие.
30 000 рублей, это по 15 000 за девушку.
Ну, там есть за сам факт. Там в девушках не считается, я надеюсь.
Здесь как раз считается конкретно в девушках.
Да, следствие посчитало, что он провел несанкционированный пикет, а вместе с ним на акцию пришли две несовершеннолетние девушки. Ее участники развернули плакаты, посвященные фигуранту дела сети Виктору Филинкову и лидеру организации «Барс» Александру Аршулевичу. И, во-первых, интересно, что это в Калининграде именно произошло, потому что у нас Калининград считается практически Европой.
Ага, город Канта, как это.
Город Канта, да. И вот откуда пришла, так сказать, подстава главная. И, ну, сейчас они будут обжаловать это, да, посмотрим, как будет. Надежда на то, что как-то обжалуются, это мало, потому что этот закон принимался ровно для этого. И теперь поменялась правоприменительная практика.
Да, как раз наоборот. Это не просто обжаловаться должно, это на этап
это
обкатка.
Это прецедент, да, конечно.
Обкатка.
Причем по минималке его оштрафовали за нарушение этого закона, да, за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги, грозит штраф на сумму от 30 000 до 50 000 рублей или арест на 15 суток. Для юридических лиц штраф может составлять от 225 тысяч до 500 тысяч рублей. Тут есть, конечно, и плюс, что хорошо, что не считают в девушках, да, как ты говоришь. Потому что если бы у тебя был большой митинг, например, как бывают митинги Навального, и тебе за каждую по 15 тысяч, то как бы все, можно сразу разориться.
Нет, я предполагаю, что, наверное, в этом нет проблемы там, пересчитать этих всех несовершеннолетних в момент прохода через рамки проверить паспорта.
Нет, рамок никаких нет. На несанкционированных митингах не бывает рамок. В этом фишка, они несанкционированные. То есть там нет никаких механизмов контроля. То есть рамки бывают
Я пытаюсь просто найти какие-то вот найти какие-то аллегории, да, там, я не знаю, марш матерей тот же самый.
Тоже
или
не
там прогулка, или только прогулка с писателями.
Марш Немцова вот был.
Марш Немцова, то есть мы идем там.
Он санкционированный.
По Бульварному кольцу. Нет, ты же говоришь, они несанкционированные.
Они несанкционированные. Марш матерей,
вот мы идем,
да, возьмем марш матерей.
По Бульварному кольцу. Или где это было? Я просто сейчас не помню, боюсь
по-моему,
ошибиться.
Бульварном, ну, в Москве
идут
где-то,
люди,
да,
навстречу идут какие-то другие люди, то есть это совершенно недоказуемо, не очень понятно, как это работает, но вот нам, знаешь, мне кажется, это как, вот я тебе предъявляю, что называется. Mm-hmm. Вот мне власть говорит, вот смотри, Маша, это работает ровно так. И ответственность на это возлагается. Там, может быть, я думала, может быть, родители нашли, может быть, это какое-то, я не знаю, невыполнение своих родительских обязанностей. Mm-hmm. Может, надо в опеку стучать вообще. Как это так? Ваши 17-летние, вон, смотрите, шляются по улицам, занимаются всякой ерундой. А здесь ответственность, то есть тогда можно хотя бы попытаться разобраться, что эти люди там делали, может, они действительно пошли колготки купить в магазин. Mm-hmm. И причем на митинге, ну, на пикете это еще можно как-то установить как участие, а на митинге ты как это установишь как участие? Я здесь
как
гуляю.
Хочешь.
Я здесь гуляю. Это Бульварное кольцо, митинг не санкционирован. Я не шла сюда, мне просто я об этом не знаю. Я здесь гуляю. Мне говорят, Маша, теперь это будет работать ровно так, 30 рублей. 30 000, в смысле.
Да.
Вот,
тут даже не так страшно, а сами 30 000 рублей,
конечно,
сколько возможный арест. Административный до 15 суток. Это суд выбирает, правильно? Вот, условно, если Навальный организовал какой-нибудь митинг, я думаю, что ему бы выбрали арест, так, например.
Ну да?
Да,
но его и так за несанкционированные постоянно
его
сажают.
Его за все, да, периодически. А знаешь, что еще интересно в этой истории? Вот этот член либертарианской партии Иван Лузин, который был оштрафован, знаешь, сколько ему лет?
М?
Ему 18.
серьезно? Да? Нет, да? Эту подробность я не обратил на нее внимания.
То есть, вот, да, то есть сам человек, который недавно перестал быть несовершеннолетним, взял
крестовый
двух подруг.
Крестовый
поход, то есть, не то, что он
детей.
Пришел, да, в какую-то школу, там, взял двух случайных девушек, пошел с ними. Это, скорее всего, его знакомые, его подруги, да, одногодки. И вот он с ними пошел, но... не срослось. У них вот им меньше лет, чем нужно, и, соответственно, его оштрафовали. Мне интересно, насколько, во-первых, почему вот здесь решили обкатать, да, в такой странной достаточно...
А что бы мы с тобой рассказали? Чтобы неповадно было, понимаешь?
Вот, наверное. А мы рассказывая про это, мы способствуем запугиванию людей для того, чтобы несовершеннолетние не приходили? Или мы наоборот?
А как, хорошо, а как, если меня за это могут оштрафовать, то так. Как я могу от этого защититься?
Отличный вопрос. Никак. Ну, то есть несовершеннолетний приходит.
Тут же все нашисты туда ломанутся. Да? Просто, а давайте Гуську. Разденем Навального.
Нет,
экономически.
Одного достаточно. Там же не суммируется штраф за количество людей.
То есть все-таки не по 15
задержку. Не поголовно считают, нет. А просто у тебя штраф. Все, у тебя должен быть рядовой.
Нет, ну ты же говоришь, что там вилка в любом случае есть в этом законе.
Ну, там вилка от 30 до 50.
Надо оценить тяжесть преступления.
А тяжесть измеряется суммарным весом пришедших людей.
Да, в килограммы, совершенно верно.
Ну, то есть, вот это лом, против которого сложно представить себе. То есть, все думали до последнего, что, во-первых, это будет более как-то сформулировано, да, то есть, как-то все-таки будет какая-то процедура верификации, процедура возможности как-то отгородиться от этих несовершеннолетних, типа, уходите отсюда, дети, как говорила Ирада Зеймалова.
Кино уже кончилось.
Да.
А как говорила Ирада Зеймалова?
Ну, там репортаж у нее один известный есть, где там мальчик пшел отсюда, там вешает из кадра. Вот это видео. Нет, не работает это. Не получается, если мальчик останется, вас оштрафуют всячески. И, соответственно, думали, что это будет вот, ну, закон против Навального, да, там исключительно нас же много есть таких, да, целый пакет есть закон
попали.
А тут бац, либертарианцы под горячую руку попали. В общем, мне кажется, что это важная веха, и мы еще не раз, к сожалению, вернемся к наказанию за то, что на твоем митинге несанкционировано или на твоем пикете несанкционировано. Потому что вот у нас был только что живой гость Сергей Зверев, да, который в митинге стоял. Вот если бы несовершеннолетний подошел, ему бы еще это впаяли. Привлечение несовершеннолетних участников в несанкционированной акции.
Иди отсюда, мальчик.
Да, просто вот так вот бац, оп, и все.
Дорогие друзья, мы разворачиваемся. 10:17. Маша Майерс, Майкл Наки.
Разворачивайтесь в марше!
Для тех, кто не понял. Реклама.
Не наше дело, какой у вас бизнес. Как выбираете сотрудников, где находится ваш офис и какой сейчас оборот. Ведь это ваше дело, а наше – вам помогать. Расчетный счет и другие услуги для бизнеса на locobank.ru. Локобанк. Банк миллионов.
КБ Локобанк АО.
Где лучше приобретать недвижимость? В стране, где туристический бум, высокая доходность и нет налога на недвижимость. Крупнейший застройщик Orbi Group предлагает поездки в Батуми для покупки апартаментов премиум-класса с мебелью и техникой в центре города в 100 метрах от теплого Черного моря. Всего за 3 миллиона рублей с первым взносом 300 тысяч рублей. Годовой доход от 500 000 рублей. Ближайшие поездки с 12 по 14 апреля и со 2 по 5 мая. В поездку входят перелет и проживание. Звоните в наши офисы в Москве и Петербурге. 8 800 550 7276. Звонок бесплатный. Мы работаем без выходных. Подробнее на orbi.net.
Хорошее начало, половина дела. Реклама на Эхе. Хорошее начало.
Развернитесь, пожалуйста.
10:19. Утренний разворот. Маша Майерс и Майкл Наки. Тут в перерыве Маша Майерс негодовала. Зачем ты, Рогозин, придумал именно в трамвай?
Знаешь, мне кажется, негодовать, слово негодовать и слово Рогозин — это не очень совместимые конструкции. Просто...
Друг без друга невозможно.
Ну, и просто, мне кажется, негодовать мне можно...
Слишком мягко. Вот то, что Сергей там говорил, да, вот то слово ты хочешь использовать. Я понял тебя. И мы призываем вас все еще присылать нам ваши варианты творческого какой-то вашей активности, которые бы начинали со слов «Рогозин придумал трамвай медицинский». Уже вижу, я присылаю нам варианты. Спасибо большое. После 10:49 попробуем максимально зачитать. А мы переходим к нашей теме, которая, ну, очень громкая была. Это вчера. В основном обсуждали, тем не менее, ночью она получила развитие. Учительница.
Девушка занималась, насколько я понимаю, занимается плаванием, таким зимним плаванием. То есть что-то
как
вот...
это? Маржи называется?
Что это? Да, да,
такие,
да. Маржизм.
Странно звучит. Ну ладно, так.
Что произошло? Там самое интересное в этой истории — это механика. То есть мама одного из учеников, исследуя социальные сети этой девушки, а девушка совершенно не скрывала, она спортсменка, ну да, бывает такое, что спортсмены, знаете ли, выступают в достаточно откровенных одеждах. Это бывает в большом теннисе, это бывает в фигурном катании, это бывает в легкой атлетике, и уж точно бывает в плавании, черт возьми, потому что плавают они в купальниках. Девушка это повесила фотографию в соцсети, и пришла мама одного из учеников, очень сознательная, видимо, граждански активная, по-граждански активная, и вот буквально я это процитирую, до педофилии недалеко. Это цитата. То есть она обвинила девушку, эту учительницу, в том, что она фактически занимается развращением малолетних, публикуя подобные откровенные фотографии. Назвала это буквально словами «до педофилии недалеко». Девушку уволили. Разразился скандал. В общем, и даже я не могу сказать, что на местном, а фактически на федеральном уровне. Потому что мы тоже сейчас в Москве об этом говорим. Да, это звучит в новостях «Эхо Москвы». И не только «Эхо Москвы». И, значит, девушку эту Татьяну Кувшинникову, это так зовут учительницу. Она подверглась травле со стороны коллег из-за фотографии в купальнике. И она фактически воплотила своим рабочим местом.
Ну, директор ей сказал, да.
Директор сказал, иди, девушка. Да. Откуда пришла?
Можешь иди, идти, плавай. Иди. Да. Хочешь забыть, забудь. Да. И таким образом, и это, кстати, не первая такая история, почему-то ее именно за купальник.
Да?
Ее не совсем откатили.
А
я бы не сказала, что ее
откатили. Ну, там сегодня ночью просто, ну как, это у нас ночь, а на Байкале уже, наверное, утро было, когда появились новости. Ой, на Байкале, в Барнауле. В Барнауле, это Алтай.
Мы никак не можем отойти, да.
Это Алтай. Появились уже сообщения о том, что вроде бы, как бы ей сказали, да нет, оставайся.
Не, власти Алтая сказали ей, что они осуждают, что это была ошибка, да, что
ошибка
неправильно.
Ошибка была с ее стороны или с их стороны, что они так резко...
Нет, власти Алтая не директор школы. Да? Что ошибка была со стороны директрисы школы, которая попросила уволиться. И они предложили власти Алтайского края, они сказали, что готовы трудоустроить ее в региональном министерстве. То есть они ей даже вот предложили новую работу. Потому что у нас учить нельзя же давить на директоров, да, чтобы они кого-то принимали или не принимали.
Слушай, ну подожди, тут вообще какая-то жесть. Я просто уточню, она сидит вообще на морозе в легком платье, в шкаленной туфлях на высоких каблуках, то есть она даже не в купальнике.
Да, она получается. Там писала, что у нее есть фотография в купальнике, и у нее есть фотография, где она в платье на каблуках. Она написала, что как раз надела платье для того, чтобы никаких вопросов ей не возникло.
И но дальше цитаты.
Написали, что это еще хуже.
Цитаты. Подобным образом одеваются, кавычки, только проститутки. Ее действия назвали, кавычки, пятном на репутации школы. И добавили, кавычки, неудивительно, что мальчики и ученики влюблены, так и до педофилии недалеко, прости господи.
Ну,
это я
считаю,
цитирую по КПРУ.
Запретить, во-первых, всех девушек моложе 50 для преподавания, очевидно, да?
В принципе.
Да, в принципе, запретить в школе. Иначе, ну, как бы там и до педофилии недалеко, понимаешь, что идет. И мужчин запретить.
А мужчин давайте оставим.
Да, можете спросить у разных журналистов и деятелей, да, работы учителями, было ли у них какое-то внимание от молодых девушек. Они вам скажут, было. Поэтому, первое, вводим возрастной ценз. Моложе 50 в школу нельзя. Да? А дальше паранджа обязательно. Ну как, ну, нужно же все закрыть, правильно?
Майкла Наки.
Паранджа, причем такая, паранджа. Знаешь, с сеточкой на глазах, да, где даже для глаз нет. Можно же в глаза влюбиться, правильно? Это же там же тоже до педофилии недалеко.
Можно, пока ты так с интересом мне об этом рассказываешь, я запущу голосование. Ты не возражаешь?
Ну, мы должны сначала объявить, что мы, про что мы голосуем-то.
Да.
Нас, на самом деле, обсуждать эту историю долго невозможно, потому что и для нас с Машей, и для вас, наших слушателей и зрителей, я уверен, там, для 95% это дикость и ханжество абсолютно неприемлемо. Более того, власти Алтая тоже считают, что это дикость. Дальше нельзя увольнять девушку с ее учительской работы за то, что она там какую-то фотографию, которая какой-то маме сумасшедшей показалась неприятной. Тут нечего обсуждать. Но вопрос-то интересный. Следите ли вы вообще за социальными сетями педагогов, да, которые учат ваших детей? Потому что там это не всегда может оказаться, что это действительно ну, девушка спортивная, которая спортом занималась. Я знаю профили учителей. У меня есть знакомые учителя, которые уже стали учителями. И вот у них в социальных сетях есть много такого, за что я бы, например, если бы у меня был ребенок, он у них учился, я бы поостерегся.
А что бы ты делал? Что значит поостерегся? То есть какие действия?
Я бы, ну, спросил, во-первых,
кого?
Что, почему, вот смотрите, вы тут с бутылкой водки сидите на лавочке. Вот это плохой
Давайте
пример.
Давайте проголосуем. Значит, вопрос, следите ли вы за поведением педагогов ваших детей в социальных сетях? Если да, 101-2011, если нет, 101-2022, код Москвы 495.
Голосование. Процесс пошел.
Ну, я расширю немножко, да. Я сформулирую так. Следите ли вы и считаете ли, что нужно следить? Может быть, у вас детей нету, может быть, они уже выросли, но вы поддерживаете эту позицию. Да, вы следите и поддерживаете эту позицию, что действительно за социальными сетями педагогов, соответственно, родители должны следить. 101-20-11. Если вы эту историю не поддерживаете, не делаете это, вообще считаете это глупостью, 101-20-22, я еще раз напомню, код Москвы 495.
Ну вот скажи, есть ли что-то такое, что ты можешь увидеть в социальной сети преподавателя и как минимум напрячься? Вот,
ну, наверное,
если,
есть.
Ну, например, вот что
вот
тебе
на
приходит?
На лавочке с бутылкой водки.
На лавочке с бутылкой водки. Или, например, вот я захожу, да, в социальную сеть его, а он там состоит в движении нот и стоит, значит, Путин, спаси нас от сатаны, да, с плакатом. Учитель по истории, например, да? Наверное, я немножечко...
Нет, по религиоведению.
По религиоведению нормально. По религиоведению вполне укладывается парадигма. А вот по истории, например, я немножко напрягусь, да? Или что?
Опять же,
учитель математики, учитель математики фотографирует себя, пока он берет кредит в быстрозайме, да?
Ну вот... Ну, слушай, а может, у него, прости господи, мама заболела? Ну, что ж теперь... Нет, ну как? Что значит я напрягусь? Ну напрягись.
Так, ну напрягусь.
То есть у тебя есть дальше фактически два варианта.
Так.
Ты либо переводишь своего ребенка в другую школу,
например,
и дальше начинаешь следить. То есть если представить себе, что, допустим, учителей, которые так или иначе соприкасаются с педагогическим процессом твоего ребенка, там человек 30, например, то ты там 30 человек мониторил.
Много времени для детей, дети, святой жизни, надо много тратить времени.
И дальше ты, соответственно, и дальше ты можешь как-то на это реагировать.
Да.
То есть одно дело, что ты возмущаешься, ты начинаешь троллить в комментах.
Просто эмоции,
устраиваешь,
да,
буллинг, да, фактически, педагогу. Да. Или ты действительно, там, я не знаю, жалуешься, пишешь какое-то письмо на имя там, в Минобразование, в местное, или на имя директора школы.
Ну,
а дальше директор школы должен реагировать на это. Мне вообще кажется, что социальные сети злой интернет нас испортят.
Это все понятно.
Это глупость.
Слушай, ну вообще, насколько...
Следите ли вы за соцсетями ваших педагогов, да? 101-20-11, да, 101-20-22, нет.
Скажи, насколько вообще, ну вот преподаватель, да, это же история на самом деле про честь мундира в том или ином виде, да? Насколько преподаватель, он, ну, обязан определенным образом себя вести или в том числе в социальных сетях? Есть ли вот... является ли он примером?
Тогда,
может ли повлиять?
Тогда, пожалуйста, этически кодекс, наверное, он существует, но, пожалуйста, подписывайте. В конце концов, сейчас, когда ты устраиваешься на работу в коммерческую структуру, у тебя есть там, что ты не можешь порочить там честь компании в социальных сетях,
у нас,
например.
На Эхе нет такого.
На Эхе нет. На Эхе можно, друзья.
На Эхе можно порочить.
Можно порочить, что хотите.
И в купальниках,
да. А вообще, как бы, ну, вообще нельзя. Ну, то есть, есть какие-то этические нормы, которыми я сама себя ограничиваю, но в профессии есть этические нормы. Это нормально.
Ну, вопрос, как бы, больше внимания к учителям, чем кого? Больше,
ну,
спрос,
наверное,
учителей,
больше,
чем с обычных
людей. Больше всего
людей.
Спроса с врачей.
С врачей?
Ну, например.
Ну, подожди, если я
но
увижу фотографию врача...
Ну, не в этическом смысле, но то... в каком-то физиологическом смысле. А может, он там режет чего-нибудь.
Чего он режет? Где
да
он
нет,
режет?
Но я просто не сейчас сказала пока об этом с точки зрения соцсети. Не привязывайся. Не придирайся. А с точки зрения социальной ответственности просто. Ну, не смотри на меня так. Ну, с точки зрения социальной ответственности.
Так.
Ну, хорошо. Я не знаю. Ну, то есть, я имею в виду людей, с которыми связана твоя безопасность, и с которыми связана непосредственно твоя жизнедеятельность, и в физиологическом, и в этическом смысле.
Да, ну я к соцсетям. Вот,
ну, пилот, например, за штурвалом Боинга, там, я тоже, я не знаю.
И то есть, ты смотришь его инстаграм, он с косяком.
Да, он с косяком.
Причем, там, 10 минут назад опубликован,
да,
запись, это сторис.
А ты по флайт-радару смотришь,
да,
а он летит,
ты такой,
да, о, черт,
да,
надо,
да,
куда-то бежать, писать. Ну, вот как, ты следишь, это элемент гражданского контроля, то есть, а потом приходит сумасшедшая мамаша. Говорит, да педофилии недалеко. Ах, вы в купальниках плаваете.
И все,
надо плавать без купальников. Да, я не знаю,
думаешь,
что еще надо.
Значит,
что надо,
да,
этой маме?
Давай
понять.
Подводить итоги голосования. Что считают наши
слушатели? Да, мы спросили у вас, надо ли следить за соцсетями ваших педагогов, ну, там, людей, которые работают с вашими детьми. И следите ли вы? Но ты знаешь, совершенно меня, честно говоря, удивляет результат, потому что следят 13%, 14 почти.
Mm.
14 следят, 86 не следят. Ну, то есть люди такие... А мотивация какая тут? Да заняться нам больше нечем. У нас тут других важных дел полно. Еще мы будем мониторить.
Слушай, интересно действительно, что, ну, что никому не интересно,
да,
кто учит их детей.
Да, 14% на 86.
Я призываю вас быть более граждански ответственными, но при этом менее ханжескими. То есть, если есть вещи, которые вы видите, могут повлиять на ваших детей, то надо это фиксировать. Если вы видите то, что не может, то не надо до человека
вот
докапываться.
Вот это норма понимания, но у всех разная, на что мы видим на примере этой девушки, потому что этой мамаш. вещь.
Ну, общество установило, что директриса была не права. Вот все, мы все сказали там, мы с тобой, общество, ну, например, и власть Алтая. Вот мы так и найдем, ну, когда-нибудь, думаю, что... эту норму.
Да, но маму это вряд ли мы переубедили. Это Майкл Наки, Маша Майерс, новости на их Москву.
Вот новый разворот.
10:35. Мы продолжаем утренний разворот. Маша Майерс, Майкл Наки. Я напомню, вы можете продолжать присылать ваши варианты стихотворения на тему инноваций со стороны Дмитрия Рогозина, который очередной пообещал сделать, да, беспилотный трамвай, который будет вас еще и медицински обслуживать. Мы просим от вас сделать нам какое-нибудь стихотворение, которое бы начиналось со строчки «Рогозин придумал трамвай медицинский». Буквально через 10-15 минут мы все это зачитаем в эфире. Спасибо за то, что вы уже присылаете. А тем временем непопулярная в наших разворотах, по крайней мере, с Машей, тема Украины. Она постоянно ее лоббирует, а я постоянно запарываю, потому что... Зачем? Что там интересно? На сегодня я, так и быть, сдался под давлением. Есть там кандидатура замечательного человека, комика Зеленского, который... Да, меня интересует не с политической точки зрения, а вот с точки зрения его кампании, да. То есть, ну, это же просто... В сериале такого не придумать, да? То есть, он сначала снял сериал про то, как он президент. 2 сезона «Слуга народа», сейчас 3-й идет. Потом выдвинулся в президенты. То есть, это какой-то вот уровень иронии на таком недосягаемой планке, что просто невероятно. Более того, он продолжает всячески, да, вот этот свой и образ, и позицию, причем серьезную, да, когда он делает серьезное лицо, когда говорит о политике, он продолжает ее всячески распространять, и он классный и современный, потому что он делает по разным каналам распространения информации. То есть я не говорю про его политические взгляды, в данном случае они мне вообще не интересны. Я говорю именно про вот такого, как Трамп. Как Трамп начал использовать Твиттер в обход всех СМИ. Потому что раньше политики зависели от того, что о них напишут СМИ. Да? А там такой, у меня есть Твиттер, идите к черту, идите к черту. И вот Зеленский, он через свои передачи, через свои шоу, через свои какие-то подвязки, он не смущается того, чтобы прийти, да, куда-то в место, куда не придет ни один серьезный политик, и что-то сказать. Например, как случилось вчера. Есть блогеры популярные украинские, их канал называется «Четкий пац», это ютуб-блогеры, они делают в основном перепевки песен. И вот они выпустили очередную пародию, значит, я тебе просто расскажу, в чем там клип, да, про что клип, чтобы ты понимал вот абсурдность появления в нем Зеленского. Клип является пародией на песню одной исполнительницы и рассказывает историю гадалки, которая всем врет про то, что у них будет счастливая судьба. И там есть вот хук из той песни взят, что у тебя будет мужчина с прессом, как у, значит,
ну, там Рональда, западные,
с прессом, как у Рональда, а снизу будет у тебя, как Кенни Вест. То есть, знаешь, да, юмористическое, ну, да, с таким же визуалом, там, со всякими квадратиками, с голыми мужиками, то есть юмористический абсолютно ролик. И вот в середине ролика происходит следующее, вы сейчас услышите это у нас на радио и в Ютубе.
Я к Роналду пресс, и вообще не муж, а ходячий секс. По сверху видит миник, а снизу Канье Уэст.
Ого, а я куда-то оказалась?
Здрасте. Ну как? Я же сейчас везде. Ладно, мне пора.
Подождите. Вы же моя судьба.
Судьба или не судьба, узнаем в следующее воскресенье. Счастливо.
Ну, то есть, вот, да, в абсолютно молодежном контенте, то есть, эта аудитория их, это вот, ну, 20 плюс-минус 3 года, да, с обеих сторон. И вот посреди клипа, где голые мужики, где, значит, там, всякие шутки соответствующие, там, бац, Зеленский появляется. И слушай, такой, знаете, он, в следующее воскресенье.
Я всегда очень, как это сказать, очень обращаю внимание, но я думаю, что все обращают внимание на то, как они с языком обращаются. То есть, он переходит...
Ну, что там и русские, и украинские,
конечно, то есть, он переходит абсолютно даже даже, ну, вот эта история, где ты в украинских шоу, один артист спрашивает, допустим, ведущий задает вопрос по-украински, а отвечает по-русски. То есть, и в этом тоже есть всегда какой-то элемент позерства, потому что если бы Зеленскому было надо, он бы и по-украински,
ну,
наверное,
поговорил. Ну, тут я с тобой не согласен, что элемент позерства, просто элемент привычки. Но,
нет, я думаю, что это вполне продуманная история.
В одних семьях там говорят на русском.
Это вполне продуманная история. Я тебе не говорю про семьи, я тебе говорю про Зеленского, который выходит разговаривать с аудиторией на русском языке. Так извини меня, когда Юлии Владимировне нужна была украинская аудитория, она очень быстро заговорила по-украински. Это же вопрос ее политической
войны. Украинская аудитория не значит украиноязычная аудитория.
Ну, ладно, ты придираешься.
Многие говорят на русском.
Это, я в курсе.
Твоя версия допустима, я согласен.
Я в курсе, что будет. Многие говорят на русском.
Так и быть, пусть
но
будет.
Но Зеленский, конечно, красавчик в этой истории, потому что он как бы, ну вот действительно переворачивает представление о том, какой должна быть предвыборная кампания, каким может быть кандидат в президенты и как он работает со своей аудиторией.
Я тут отмечу, тут было очень справедливое замечание с чата у нас, человек под ником Улиточка говорит, что поговорим про его эффективность. У всех кандидатов предвыборная кампания стоит десятки миллионов долларов, а у Зеленского пока два, говорит.
Ты знаешь, я видела какие-то другие цифры.
Я не поручусь за цифры, но
надо
то, что,
посмотреть.
Но
надо
то что его кампания явно дешевле, чем всех его конкурентов, потому что он просто использует собственные связи и собственные образы.
Ну,
да? То
да.
есть у него вот есть свое то шоу, есть... и он в нем такой, вот я в нем выскажусь, мне зачем дополнительно что-то покупать?
То есть получается, что медийные инструменты, я не имею в виду только СМИ классические, я имею в виду YouTube и все остальное.
Да.
Зеленского мощнее, чем Порошенко. Например.
Ну, пока складывается такое впечатление, ну, да. По вопросу.
Я сейчас проверю по цифрам, потому что я где-то видела, что у него очень серьезный расход.
А я пока расскажу про еще одну хитрость, которая тут стала известна. Значит, будет день тишины, да? День тишины
до выборов. Это очень смешно, да.
И вот есть такой телеканал «1+1». Он принадлежит богатому человеку Игорю Коломойскому, который вроде как, ну, там, в хороших отношениях с Зеленским. И, значит, весь день, в день тишины, на этом канале 1+1 будут показаны передачи, в которых принимают участие Зеленский. Это «Вечерний квартал», программа «Рассмеши комика», «Чистый ньюс». А также, казалось бы, да, будет показана документальная лента «Рейган». И тут такие все, причем здесь Зеленский. А дело в том, что Зеленский озвучивает там Рейгана, понимаешь, в чем дело.
Куда ни плюнь, везде Зеленский. Как он сказал в этом клипе, я сейчас везде.
Я сейчас
что
везде.
Что тут делать?
Да?
Я сейчас везде.
Да,
и не
пора. Честно ли это? Вряд ли. Но зато это смотрится интересно и достаточно эффектно. Что не факт, что поможет ему выиграть выбор. Как минимум, это кампания, за которой интересно следить не в политическом смысле, потому что политическое обсуждение кампании невозможно, скучно, неинтересно это и всем давно надоело. Ну что, мы дальше переходим с тобой?
Да,
или
нет, я просто сейчас открыла на РИА, так быстро не найду, конечно. На РИА тут только указано, что действующий президент Порошенко перечислил в избирательный фонд 15,5 миллионов долларов. Ну, в общем, короче говоря, тут любопытно, нужно покопаться, и можно эту информацию найти, потому что сколько они денег тратят, это довольно любопытно. Но ход с Рейганом, конечно, это сильно. При этом у Мединского очень узнаваемый тембр. Надо
Зеленского.
Как бы это... О, простите.
У Мединского тоже узнаваемый, но он пока вроде как не планирует.
У Зеленского, да.
Узнаваемый тембр,
очень
да.
узнаваемый тембр, поэтому, конечно, да, красавчик. Молодец.
Разворачиваемся к нашей следующей теме.
Разворачивайтесь в марше!
Ну, это, конечно, феерия.
Это очень смешная история. Значит, мы сейчас поговорим о медийной травле. Но мы о ней как-то так вот не очень, не в стиле буллинга поговорим.
Скептично. Мы будем травить рейтинг травли.
Мы смешно будем травить рейтинг травли. Мы будем травить составителей рейтинга
конечно.
Травли.
Конечно. И распространителей. Значит, куда деваться? Значит,
да.
РТ, он же бывший Rush Today, сейчас он РТ называется, они выпустили совместно с компанией одной рейтинг травли медиаперсон.
Ну, давай же я сошлюсь, что жалко, что ли?
Давай.
Подготовленный по просьбе телеканала РТ компании Крибрум. Исследование, которое показывает, это я по РТ цитирую, в адрес каких журналистов и блогеров, по какому поводу чаще всего появлялись негативные высказывания в сетевых СМИ, благосферы, социальных сетях, телеграм-каналах. На самом деле это очень мощные элементы, как сказать, аналитики, потому что все считают. Это круто, да, все считают. И они посчитали за неделю с 15 марта по 21 число, кого же тут больше всего травили. Первая тройка выглядит просто Примечательно, замечательно, и красота, да и только. И в рейтинге. Очень, да, потому что оказалось, что больше всего... Первая тройка одни девушки. А оказалось, что, в общем, что они вызывают наиболее негативные эмоции аудитории. На первом месте, значит... Итак, рейтинг «Травли медиаперсон». На первом месте Ольга Скобеева.
Так.
На втором месте Маргарита Симоньян.
Так.
О чем нам радостно сообщает Арти. На третьем месте Белла Рапопорт. Это единственное, что я могу объяснить с точки зрения новостной повестки. Да,
да? Теперь за оставшиеся полторы минуты я расскажу вам, почему этот рейтинг полная фигня. Значит, во-первых, он оперирует понятиями...
Алексей Венедиктов тут тоже есть, кстати. Извини, пожалуйста, что я тебя перебиваю.
На восьмом месте, да.
Я должна это подчеркнуть, я не могу этого не сделать. Аккуратно между Познером и Дудем.
Да.
Алексей Алексеевич, мы вас поздравляем.
И нижайше кланяемся. Короче, значит, смотрите, в чем проблема с этим рейтингом? Во-первых, если вы почитаете там методологию, там очень много полагается на оценочное мнение экспертов, которые задействованы в этом рейтинге. То есть от чистой подсчета, от чистой математики они уходят к экспертной оценке. То есть человек непосредственно оценивает, есть ли негативная коннотация в том или ином комментарии. Поэтому если этот человек предвзят, или у него есть задание, или ему платят деньги за определенный результат, то какой-нибудь невинный комментарий, шутку или просто новость может быть признана элементом травли. Как, например, произошло с Маргаритой Симоньян. А именно, там прям они этого не стесняются. У них прям в инфографике это есть, да, пункты перечисления травли. Например, если верить этому подсчету, этому рейтингу, этого агентства, травли Маргариты Симоньян, в частности, считается информация от издания «Знаком» о том, что телеканал Russia Today обязывает сотрудников подписывать соглашение о неразглашении конфиденциальной информации, которая действует во время работы и в течение 20 лет после увольнения предполагает штраф 5 миллионов рублей за нарушение. Это похоже на травлю.
Слушай, ну может быть там в комментах начали. То есть подожди, это информационный начали. Повод. То есть эти люди наверняка, они же не сами по себе такие хорошие. Они попали в новостные топы. И да. Попали в либо негативной коннотации, либо в позитивной. Там Венедиктову, значит, приписывают выборы главного редактора да. И авторитарный стиль правления радиостанции. Значит,
Боже,
Симоньян
царя,
достается
да.
За эти самые внутренние документы Russia Today. Белла Рапопорт достается за скандал да. с этическим брендом, то есть, наверное, оно там любопытно.
Это как
короче.
Элемент травли учитывается. И в целом вся методология этого исследования строится на, еще раз подчеркну, субъективных оценках отдельных людей. И, наконец, в завершении этого, даже если бы методология была правильная, травля – это устоявшееся понятие, никак не связанное с тем, что вкладывают эти люди в понятие травли. Смотрите статус Екатерины Шульман. В одном из выпусков мы подробно об этом говорим. То, что здесь травли называется любая шутка или любое негативное отношение в адрес в любой социальной сети, это просто неправильное использование слова. Из чего я делаю вывод, что это скорее не научное исследование и не желание чего-то реально посчитать, а желание выставить определенную позицию за правду. Этим меня этот рейтинг смущает. Сделаем небольшой перерыв.
Реклама.
Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
Прослушайте это сообщение на нормальной скорости.
Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
Первичный прием врача-специалиста от 970 рублей. МедСи. Медицина компетенций. Информация об условиях и сроках проведения акции уточняйте по телефону 495-7800-500 или на сайте medsi.ru. Лицензия ЛО-50010510 от 22.01.2019 года. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
Премьера. Прима лондонского королевского балета Наталья Осипова в театрально-балетной постановке «The Mother» ведущего мирового хореографа Артура Питы. Оглушительный успех в Эдинбурге и единственная возможность увидеть шедевр современного балета в Москве. 24, 25, 26 мая на сцене МХАТ имени Горького. Билеты по номиналу .ру. 12+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
В этот вторник после 22 часов в программе «Кейс». Неуязвимый факир Юрий Гусман и неустрашимый кабальеро Юрий Кабаладзе. Эфир ведет Нино Расибашвили. Не бойтесь, мы с вами.
В рамках проекта «Эхо Москвы без купюр» в этот четверг у вас есть возможность задать вопрос доктору исторических наук, специалисту по проблематике постюгославских республик, профессору РГГУ Сергею Романенко. А в ближайшие дни читайте его ответы без купюр на нашем сайте.
День в день. Час в час.
Минута в минуту. Эхо Москвы.
Развернитесь, пожалуйста.
10 часов 49 минут. Финальный аккорд нашего утреннего разворота. Маша Майерс и Майкл Наки. Трансляция, напомню, идет на YouTube-канале «Эхо Москвы». Можно посмотреть, зайти, поставить лайк, потом оставить свой комментарий. Мы были молчаливы в эту паузу, потому что мы с Машей отбирали стихотворения, которые вы нам написали. Спасибо большое, очень много, очень смешно для нашего поэтического задания. Напомню, сам инфоповод Дмитрий Рогозин сказал, что забацает нам беспилотный трамвай с медицинским обслуживанием. И вы очень активно писали нам свои варианты. Мы просили вас писать стихотворения, которые бы начинались с фразы «Рогозин придумал трамвай медицинский». Ну, начну с такого легенького, да, для разминочки. Давид Ридзе пишет в группе Фейсбука. «Рогозин придумал трамвай медицинский. Культурный троллейбус придумал мединский. Автобус с погонами выдал Шойгу. Наш гордый варяг не сдается врагу».
Класс. А я хочу сказать, что самое популярное сегодня у нас, мне кажется, отдельного приза достойно, отдельного упоминания, по крайней мере, достойно мединский, потому что, как оказалось, в 90% случаев мединский рифмуется именно с мединским. Поэтому мединский упоминается практически везде. Рогозин придумал трамвай медицинский, лечить в нем нас будет профессор мединский.
Неплохо. Неплохо. А ты зачитывай авторов-то, а то они...
А без автора Санкт-Петербург.
Сергей Шамов. Мне еще нравится, он дополнил после прихода нашего живого гвоздя свое стихотворение. Сейчас расскажу. Сергей Шамов пишет. «Беспилотный трамвай, беспилотный комбайн, и страна без руля и ветрил. Их спасает одно, что народу сие, как бы мягче сказать, до звезды». А потом Сергей добавляет в комментарии: «До суперзвезды».
Да, это важно. А Рогозин придумал трамвай медицинский. А, подожди. А доктор-то я подумал мединский. Ну, это как бы вот на ту же тему, что называется. Рогозин придумал трамвай мединский, единый купил Владимир Мединский.
М? Неплохо. Угу. А ты автор, общем, ты говоришь, не будешь говорить?
Тосканини, Иркутская область. У нас вот такие люди.
Депрессивные хочешь стихотворение?
Да.
А тут я смотрю, тебе тут весело.
Да, мне надо вернуться на землю.
Григорий Крылов пишет. Трамвай медицинский придумал Рогозин. Он граждан бесплатно по городу возит. Маршрут его прост. Пассажиры довольны. С комфортом везут их по Первопрестольной. Как сядут на выгрузки из Лепрозория, так едут прямехонько до крематория. Все, все еще весело тебе, все еще здорово.
Рогозин придумал трамвай медицинский. А что нам предложит товарищ Мединский? Возможно, кино для домашних животных и курсы пилатеса для безработных. А что нам предложит товарищ Шойгу? А этого я предсказать не могу. Юрий. Ну да.
Ну это прям вот стихотворение.
Мне кажется, прям всех в одну лодку посадили. Класс.
И что сделали с лодкой? Порадовались, что все сидят в одной лодке. В Роскосмосе шум, пишет Владимир Дзыгивский. В Роскосмосе шум, в Роскосмосе гам, текут инновации по проводам. От смеха хоть падай, хоть снова вставай. Рогозин родил медицинский трамвай.
Браво. Рогозин придумал трамвай медицинский, впал в обморок сразу товарищ Мединский, весь бизнес в экскурсиях он потерял, Рогозин без космоса деньги отнял. Прикольно же. Иркутская область, не знаю. Подписывайтесь, пожалуйста, на СМС +7 985 970 45 45, потому что не всегда мы видим ваши вот сообщения, особенно ваши имена. Это очень важно, потому что это ваше творчество, вы авторы. Мы должны знать героев своих.
Андрей Алексеев. Мы на зависть всем буржуям, до луны батут надуем. Полетят туда медведи, зайцы на велосипеде, беспилотные комбайны, медицинские трамваи. То-то будет тарарам, Си Цзиньпинем и Трампам. Что за чудо-порошок? Ой, с трамвая врач сошел.
Да. А Рогозин придумал трамвай медицинский. Решение это одобрил Мединский, но кто-то разлил пресловутое масло, башка покатилась, идея угасла. Дмитрий Соклаков из Читы, Забайкальский край.
Это здорово.
Да, вот этот. Тут ассоциации сразу все, в общем, налицо.
Тут гимн придумали. А, я, правда, обрезал человека, который его придумал. Сейчас найду его чуть попозже. Ладно, давай. Пока другой зачитаю. Евгений Сивцов. Рогозин придумал трамвай медицинский. Давай, старичок, у народа запрос. Решил поддержать и министр Мединский. Картины на Змуках рожали под стуки колес.
Кстати, да. Трамвай надо раскрасить. Как сейчас как метро раскрашивают, надо и трамвай раскрасить.
Правильно.
Рогозин придумал трамвай медицинский. А рельсы велел проложить на Луну. Народ успокоился, оздоровился. Спасибо Рогозину, слава ему.
Слава Рогозину, согласен.
Москва, Слава Рогозину.
А, гимн. По имени гимн нашел, кто это сказал. Лев Опекушин написал. Рогозин придумал трамвай медицинский, и вот я в нем еду и громко смеюсь. Его пассажиры – Зюганов, Мединский, все те, кто стремится в Советский Союз. Славься, сообщество наше трамвайное, как хорошо, что на свете-то есть. Наше могучее общество тайное, наша палата – трамвай номер 6. Нас здесь собирали тяжелые годы и страшные лица свободных людей. Но мы победили, и снова народы мы в стадо сбиваем без всяких идей. Славься, великий вождь, все возвращаются. На овощебазу бороться за мир. Встанем мы в очередь. Пусть нам достанется великий, могучий советский пломбир. Ну, это прям высокое искусство. Потому что мы-то ожидали, знаете, у вас стихи, пирожки, там вот эти вот какие-нибудь.
А про пирожки. А, нет, тут не пирожки, тут сыр. Я сыр могу на пирог поменять, неважно. Рогозин придумал трамвай медицинский, а лучше бы молча ел сыр осетинский. Отправит трамвай на село всех лечить, а лучше бы сержем Байкал защитить. Вот тоже ты же говорил, что суперзвезду Сергея Зверева.
Повлиял.
Сегодня упоминают наши радиослушатели, в хорошем смысле пораженные и восхищенные его выступлением в рубрике «Утренний гвоздь». Да, это важно. Подожди, у меня есть
еще.
Рогозин придумал трамвай медицинский, запятая. Рогозин придумал фашизм украинский. Рогозин придумал и шаттл, айфон. Вот жаль только честность придумал не он, Аркадий из Москвы.
Спасибо большое всем, кто участвовал в творческом задании. Мне понравилось. Было много очень хороших стихотворений.
Спасибо вам. Да, вы классные.
Вы, если пропустили нашу трансляцию на YouTube-канале «Эхо Москвы», она есть. В частности, там есть приход суперзвезды Сергея Зверева, который всех сегодня поразил. А мы делаем небольшой перерыв и будем уже завершать утренний разворот прогноза погоды. Это Маша Майерс и Майкл Наки.
Разворот. Реклама. Андрис Лиепа Продакшн и компания Соло представляют грандиозный вечер балета «Вацлав Нижинский. Бог танца». Гала-концерт и три легендарных балета в один вечер. «Видение розы», «Послеполуденный отдых Фавна» и пленительная восточная сказка «Шахерезада». На сцене только звезды: Вадим Мунтагиров, Бруклин Мак, Патрик Дебана, Денис Родькин, Бахтиер, Адамжан и другие. Впервые в Москве театр «Астана-Опера». 18 апреля. Государственный Кремлевский дворец. Билеты в кассах Кремлевского дворца и Тикетленда. 6+.
Бали – чарующая экзотика, настоящий рай на земле. Для тех, кто выбирает лучшее, открыт великолепный отель «Мулия». Роскошные виллы «Мулия» класса люкс, окруженные тропическим садом. Изысканные сьюты «The Mulia» с видом на океан. Специальные условия при раннем бронировании, бонусные ночи, ваучеры на посещение ресторанов и спа. Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов. Телефон 933-55-33. Содис.ру.
Внимание! Информируем жителей города о запуске единой справочной службы «Ритуал.ру». Консультации по вопросам: что делать в случае смерти близкого человека, что такое прижизненный договор и ритуальное страхование, как получить пособие на погребение и бесплатное место на кладбище. Информация круглосуточно по телефону 8-495-405-400 или на сайте ритуал.ру.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
В эфире вам рассказывают не все.
Кто и сколько пилит на мусоре? Пенсионерам добавили 182 рубля. Видео в блоге «Адские бабки».
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
В центре событий. «Эхо Москвы».
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Ну и завершаем мы утренний разворот Маши Майерс и Майкла Наки прогнозом погоды и нынешней погоды. Что сейчас за окном у нас?
Теплеет, с чем, собственно, я вас и поздравляю, дорогие друзья. Плюс 5, малооблачно, и в течение дня будет тепло. Вообще прекрасно прям. Замечательная погода, хорошее настроение, ветер 84 метра в секунду западного направления, 740 миллиметров ртутного столба, атмосферное давление 70%, влажность.
А, у нас нет примет, но есть поверье. Издавна верили, что на день Никифора, это сегодня, в берлогах просыпаются медведи и обходят свои владения. Именно поэтому в русской культуре сформировалось особое отношение к медведю. К нему относились с почтением. В некоторых областях даже сегодня распространено поверье о том, что медведь – это заколдованный человек, а потому относиться к нему следует как к старшему товарищу. Вот такая вот информация. Возможно, вы ее учтете.
И знаете, что касается того, как весна вступает в свои права, вот я смотрю, мне на воскресенье показывают плюс 12 уже. Смотри, какая хорошая.
У меня в прогнозе
история.
Плюс 11, а на воскресенье, а в новостях я слышал, что до плюс 10. В любом случае, будет тепло в эти выходные. Это большая-большая радость для всех нас. Это был «Утренний разворот» с Машей Майерс, Майклом Наки. Спасибо вам большое. На YouTube-канале «Эхо Москвы» трансляция. Ставьте лайки, пишите комментарии. А мы с вами уже завтра увидимся.
Да, к 8 утра приходите на «Эхо Москвы».
Чтобы были как штык.
Да, спасибо. Хорошего дня.